Так, запись началась. Вот, если вкратце, никакого регламента нет, ты сказал, что сейчас у тебя 2 часа, окей, без проблем. То есть, когда надо будет, резко просто говори, что
я там. Ну, у меня в 20.00 созвон, поэтому я вот до 20.00 в вашем распоряжении.
Ну, хорошо, все. Ну, тогда что, начинаем, получается?
Да.
Ну, для начала мне вот интересно, вот тебя вообще мало кто знает из разряда вот людей, которые играют только онлайн. То есть, кто не сильно взаимодействует с РФГ, с чемпионатами, там, с федерацией и так далее. Вот ты как бы себя в целом охарактеризовал, представился, может, просто вот по сфере деятельности или вот какие-то там, не знаю, не то, что даже регалии, да. А вообще чем-то.
Ну, я много лет занимаюсь ГО как основной деятельностью, что довольно необычно в нашей стране, и зарабатываю этим на жизнь, и, получается, этим занимаюсь я уже сразу после того, как закончил вуз с 2005 года. Вот. В то время это была довольно необычная история. Я не знаю, наверное, ну, кто тогда еще так... Это были такие патриархи ГО, те, кто вели большие школы, типа от Саши Кшина, Валерия Дмитриевича. В Питере были ребята, которые занимались ГО на таком же уровне, как основной своей деятельностью. Вот. И мы в Москве. Сейчас это вполне себе уже нормально. Есть целые школы, клубы. Тогда не было ни клубов как таковых. Их было очень мало. Не было книг, не было комплектов. Вообще ничего не было. И мы, по сути, в таком голом поле всю эту историю раскачивали. И тогда действительно только зарождалось онлайн-движение гошное. Мы все играли как в офлайне, так и в онлайне. И в какой-то момент я занялся только клубами и обучением людей. И вот так активно играть перестал. И поэтому особо выпал из этого большого сообщества, которое за эти годы набралось. Вот, наверное, так коротко про меня можно рассказать. Мы делали первый учебник по ГО, по нему, кстати, многие учились. Это была довольно авантюрная история, потому что нужно было в срочном порядке по заказу издательства АС написать книгу по ГО за 3 месяца.
Мыслить и побеждать.
Мыслить и побеждать, да. Вот. Предполагалось, что будет коллектив авторов, и моя часть была, ну, как сказать, диаграммы, технические моменты. Вот. В итоге книгу практически полностью писал я вместе с Андреем Степановым, потому что третий автор, Игорь Гришин, в тот момент был очень сильно занят клубом нашим для бизнесменов. И, в общем, это была такая история довольно веселая, потому что он прочитал книгу в момент сдачи верстки, в печать ужаснулся, мы быстро какие-то правки внесли, но ее, как ни странно, книгу хвалили, хотя в ней... Она действительно была неплохо сделана, с ней очень хорошо поработал Андрей Степанов, который дополнил ее интересными главами. Таких книг на русском языке тогда не было, и учитывая, что это была первая такая массовая литература по ГО, она очень хорошо разошлась и многим стала такой первой настольной книжкой.
Ну, классно, хорошо. Тогда вот смотри, чтобы прояснить, ты каким, по крайней мере, вот по какому серверу, или по турниру, или по РФГ примерно, вот уровнем, максимальный уровень, который ты достиг, вот ты как себя оценишь? Или
у меня на пике турнира? Формы был примерно первый дан. Вот. Я, честно говоря, не очень понимаю, как, если бы я сейчас сыграл в турнире, какой бы у меня был сейчас уровень, но я говорю в офлайновском таком серьезном турнире, вот, потому что сильно поменялась сейчас техника. Ну, скажем, вообще есть такое понятие, как инфляция рейтинга, и качество сложности игры растет. Я это просто вижу по играм, которые я наблюдаю. Но вот я играю периодически, у меня есть силы с Crazy Stone, Deep Learning, в рейтинговом режиме. У меня там болтается в районе первого дана мой личный рейтинг. Почему я не играю в интернете? Ответ простой. Я просто не справляюсь на такой скорости, на которой сейчас играются партии. У меня не хватает времени подумать и сил. То есть я, когда начинал заниматься, я играл постоянно в интернете. Mm-hmm. По 2-3 игры. Когда я учился в Китае, то у меня было так, 5 часов я занимался с учителем примерно, 5 часов самостоятельно. Я ходил в интернет-клуб в Харбине, выходил на КГС, и примерно 2-3 партии ежедневно я играл. Потом я их как-то там анализировал самостоятельно.
А, ну то есть получается...
Мы там разбирали.
Получается, это примерно, ну, первый дан именно КГСовский, то есть даже, ну, он примерно.
Ну, я не могу сказать про КГСовский, да. Я смотрю, ну, как примерно. На КГС играют Я вот, наверное, первый дан вот этого вот, ну, опять это надо садиться играть, вот это Crazy Stone, я не знаю, насколько он сопоставим с КГСовским. Может быть, и с КГСовским. Я, честно говоря, давно уже вот перестал именно вот так по-серьезному заниматься игрой с технической с точки зрения, потому что это тяжело, вот, и требует такого прям мощного погружения в технику. Вот. Да. Мне уже не хватает здоровья, честно говоря, на это. Но я в нескольких турнирах я играл, но, в общем, сейчас уже не могу просто.
Это у нас как раз
это возник... Надо быть большим фанатом именно вот таких, как сказать, патагонных турниров по 2-3 тура в день.
Ну, это да, да. Это у нас как раз возник спор, ну, даже не спор, а такое обсуждение. То есть сейчас, получается, приоткрылась чуть завеса, что, по сути, «Мыслить и побеждать» писался в спешке по заказу.
Да, «Мыслить и побеждать», конечно, писалось в спешке, и это, по сути, такая книжка, как сказать, это сборник, сборная солянка из имеющихся у меня под рукой хороших японских книг и еще дополнительных материалов, которые мы дорабатывали тогда, дополняли. И, в общем, честно говоря, конечно, если бы у меня была возможность, ну, ее потом и переделывали, потому что это было просто, ну, невозможно. В том виде она была и плохо издана физически, там были ошибки в диаграммах, вот, и, во-вторых, она была, конечно, по сути, компиляционной книгой. Там нет ошибок, как таковых, но это не, скажем, не такой полноценный учебник. Да и вообще с учебниками в Go проблема. Очень хороший есть учебник на русском языке, который японцы выпустили в 70-м году. И все, что было после, это все-таки переводная литература, ну, уже для среднего игрока, там уровня 10-го Q плюс-минус 5-го Q. Вот, кто уже что-то понимает.
Понятно. Слушай, а такой вот вопрос. Получается, ты разделяешь у себя в голове вот именно спортивные, люди, которые там, ты же клубы какие-то организовываешь, у вас спортивный клуб, то есть вы учите, чтобы достигать непосредственно каких-то там призов на турнирах, мест, уровни поднимать, правильно? Или вы именно вот из разряда, вот в субботу я буду общаться как раз с Павлом Авралом, у него же там вроде как что-то типа философия, вот это вот все, то есть клуб, то есть они не учатся побеждать, скажем так. У них больше упор на философию, ну, какую-то там, на стратегию, вот на вот это вот все, как я понимаю. Может, это я заочно говорю, и может быть неправильно, но тем не менее, ты же вот взаимодействовал вроде как с Игорем Гришиным, да? И у вас там было.
Ну, я знаю всех, и Павел Аврамов учился у нашего ученика. То есть я знаю, в принципе, всю тусовку гошную, кроме вот молодежи, которая сейчас появляется и занимается по стране, в том числе часть молодежи учится по моим там курсом, это капитаны и студенты. Вот, потому что все равно в любом случае мир меняется, и людям сейчас потребно какое-то более внятное современное объяснение. Вопрос же в подаче всегда, по большому счету. Что ты объясняешь и как? Вот, и содержание сейчас уходит на второй план. Когда мы начинали заниматься Go, то важным было содержание. Поэтому были очень серьезные споры о том, вообще как учиться, что такое Go. Это там игра, это спорт, это соревнование, условно, кто сильнее в интеллектуальном плане. Или как мы начали двигать тему, что это для развития стратегического мышления. Когда мы это начинали делать, это была абсолютно идея непонятная, чуждая. И, в общем, воспринималось довольно, ну, как сказать, враждебно. Потому что не было понимания, зачем это делать. Есть спортивные клубы, есть федерация спортивная, есть понятная шахматная модель, по которой можно было двигаться. И я встречал одну такую интересную фразу, которую сказал один из людей, который основывал вообще го-движение в стране. Он сказал так, что вот есть японцы, тогда еще японцы были достаточно сильные. Наша задача просто смотреть за ними и повторять, как обезьяны, то, что они делают, ничего не выдумывать своего. Это, в общем, ну, имеющее право на существование мысль. Правда, с появлением искусственного интеллекта все стало сложнее. И мы, когда начинали Go делать сами самостоятельно, мы столкнулись с очень серьезным вызовом, потому что к нам пришло сразу несколько крупных бизнесменов, которые сказали, ну хорошо, давайте, мы хотим, значит, вот это ваше Go поучиться. Но это люди были супер заняты, к которые, по сути, вырывали из графика время. И, они, конечно, они, ну, скажем, не были готовы к тому, чтобы серьезно погружаться в технику. Однако у них тоже был запрос на содержание. То есть на что я трачу время, задавали они вопросы. И здесь появилось вот это вот разделение, ну, условно говоря, разделение. Оно возникает только у нас, в России и в Европе. На го, условно говоря, спортивное, и то, что можно назвать таким го-любительским, или там стратегическим, или философским. В Китае такой проблемы нет, в Японии, в Корее, потому что там дети с детства занимаются го в спортивной модели. Когда они становятся старше, они просто начинают изучать эти философские аспекты, и у них это все просто органично соединяется одно с другим. Достаточно посмотреть несколько интервью Кэдзе, чтобы понять, насколько глубоко он в стратегии, в философии, как он объясняет, например, есть такая интересная история, я смотрел давно, когда он разбирал партии Сидоли против Альфа-Го, и объяснял с точки зрения стратегем китайских, почему корейский игрок играет неправильно. Где он ошибается. Это, к сожалению, я не смогу сказать, где я это видел, это было на английском языке, вот, и я просто, ну, запомнил эту историю, даже позицию не... Это, знаете, это было на каком-то этом самом телеканале китайском, и там были, соответственно, то ли субтитры английские, ну, какой-то там был перевод, и я понял, что он говорит, и что он объясняет. И это нормально абсолютно для китайцев и для японцев, корейцев в меньшей степени. У них все-таки го это прям такая история, ну, как у нас шахматы. И по большому счету для го это была большая находка, что появились, ну, в общем, такие специфические, в каком смысле, люди, как мы, которые дали вот этот вот дополнительный слой понимания, потому что это привлекло очень много людей, которые бы в го бы не пришли. Вот. И позволило привлечь нам и бизнес, и политиков, и просто людей, скажем, не готовых играть еще в какие-то шашки дополнительные, которым нужно какое-то другое содержание. Вот. Но я не хочу там разделять эту историю, потому что, на мой взгляд, невозможно нормально освоить го, ну, поняв вообще какие-то там философские и глубокие идеи, не выйдя на уровень условно там, ну, черного пояса, первого дана. Ты просто ну, не будешь считать варианты нормально. И без этого, без этой как это, общей физической подготовки ты и стратегию нормально не разработаешь. Ну, это факт. Вот. Другой вопрос, что тот, кто, например, говорит, что го это только вот про то, чтобы там выигрывать. Например, вот я знаю Гришу Фиолин, он так говорит, мне вот эта вся стратегия не нужна. Я хочу, мне нравится играть и побеждать. Я его прекрасно понимаю, у него в этом есть азарт личный, он понимает, как это делать. И войнот, пожалуйста. Одно другому не мешает.
Хорошо, то есть получается, смотри, вот сейчас просто резюмируя, чтобы в голове у меня устаканилось. Получается, ты начинал играть, ну, как бы, как все, понравилось, и ты достиг примерно там, ну, условного дана. То есть ты сначала начинал как спортсмен. Потом вы, как я понял, решили организовывать клубы и придумали, вот, даже не придумали, а вдохновились японцами условно, и... даже не то, что копировали, а смотрели на то, чем они занимаются, и решили позиционировать себя как вот... ну, просто к тому, что бизнес и какие-то там более серьезные игроки, ну, как бы это не та же целевая аудитория, куда обычно, которая обычно зовется, там, не знаю, в любом другом клубе. То есть шахматисты вряд ли зовут каких-нибудь бизнесменов. То есть это же нужно прямо себя спозиционировать, чтобы эти ребята туда пришли, вот, чтобы они этим как-то заинтересовались. То есть вы, получается, целенаправленно определили себе такую нишу, да? То есть нашли для себя вот именно такую нишу.
Да, мы начали проанализировали. Я просто так скажу, что мы вот тут все шло параллельно, ну, как и должно в хорошем деле все идти параллельно. Я начал заниматься го в декабре 2003 года. Соответственно, до этого летом я посмотрел Хикару на го, у меня было время. Вот, и я без особой надежды начал искать какие-то клубы в Москве, но они оказались, что они есть. Вот, и я как раз примерно к декабрю нашел клуб. Параллельно у меня была практика у администрации президента, и, соответственно, я когда про го там рассказал, встретил очень такой, как мне удивило, положительный отклик. Мне сказали, а давай мы эту тему подвигаем, значит, в регионах России. Ну, я тогда вообще не знал, что вот над тем происходит, да и особо оно не было развито. мы параллельно начали как раз тогда знакомиться, я начал знакомиться с федерацией, и с сообществом, и думать, что вообще можно с этим делать, и дальше возник вопрос, ну хорошо, это все классно, но я же только-только начал заниматься, я ничего не умею, я не могу никого нормально объяснить, сам ничего не понимаю, и поэтому я налег на эту всю историю более серьезно, поехал, поучился в Китай, где-то там, условно, к третьему месяцу я дошел до плюс-минус там первого дана китайского. Вот по тем временам это было, ну, примерно там первый Q, наверное, или второй Q RFG-шного рейтинга. Это все всегда было там, ну, не очень билось одно с другим.
Ну да, да.
И это после понятно. Этого я там очень много изучал, кстати, философские какие-то моменты. Мы это обсуждали с китайцами. Как они на это смотрят, они рассказывали. У них чисто спортивная абсолютно история, но у них стратегия туда зашита, оно в культуру зашито, это невозможно объяснить. Потому что, чтобы вы понимали, китайцы сказали так, все классно, ты отличный парень, но если ты хочешь нормально изучить го, ты должен начать с того, что ты выучишь китайский язык. Пока ты начнешь думать на китайском, ты го никогда не поймешь. Это цитата. Так.
Интересно, что бы вот, ответили поэтому, корейцы.
Ну, корейцы бы ответили то же самое. Они же все время навязывают свой язык. Они бы сказали, переходи на корейский, корейский проще учить, вот и все. Мы поэтому, когда я вернулся из Китая, первым делом перевели всю терминологию на русский язык, вот, чтобы хотя бы понять, как это вообще можно без обилия терминологии объяснять. И можно ли. Оказалось, что вполне себе можно русский язык более чем отлично подходит для того, чтобы на нем сложные вещи обсуждать. И именно в тот момент, после того, как я вернулся из Китая, прошло там 3-4 месяца, у нас появился первый запрос от крупного бизнеса. Посмотреть, на что это вообще такое. И запрос был очень жесткий. То есть там нам сразу сказали, ребята, вот это все спортивное, нам неинтересно. Вот, дайте нам сразу стратегию в чистом виде. И это повлекло то, что мы сделали на это максимальный упор, потому что контента как такового, его просто не было такого типа.
Подожди, его получается, по связи, ну, связи, грубо говоря, тебе помогли, чтобы бизнес пришел и тебя спросил, потому что, условно, даже если ты дан, и даже об этом, если никто не знает, откуда они знают, что в Go есть какая-то философия, если им они об этом нигде не услышали?
Ну, это очень интересная история, кстати, про нее мало кто знает. Вот. Жизнь вообще, она интересным образом устроена. Вот. Дело в том, что один из людей, который нас поддержал и продюсировал всю эту историю, занимался Go в детстве в Советском Союзе. Примерно он возраста Несиса. Вот. Он занимался Go в таком любительском формате, потому что комплекты Go были, они были в доступе, были какие-то правила. И у него на всю жизнь осталась память о том, что есть такая классная тема. Но она как-то у него там в 90-е годы выпала из его круга зрения. И когда начали собирать Российский союз боевых искусств, была такая большая история в 2005 году, когда хотели собрать всех вот эти вот сообщества, микросообщества, в том числе боевые искусства вместе под одной крышей, то вспомнили и про Го, потому что человек, который это собирал, был тот самый вот наш продюсер. И он начал искать это Го. А мы к тому моменту уже достаточно много статей на блогах и на сайтах опубликовали. А сайты основные были в тот момент наши. Потому что Гришин сделал очень правильную вещь, стратегическую. Он сделал первые сайты и вложил колоссальные ресурсы, внимание, в контент, в то, чтобы они были в топе Яндекса. Тогда этим никто не занимался в госсообществе. Вот. На нас вышли, посмотрели, я был на этой встрече. Там приехало два крупных чиновника, приехали ребята из РСБИ. Где-то два часа мы разговаривали группой, потом был персональный разговор часовой. Мы показали комплекты, у нас были очень хорошие комплекты, красивые. Объяснили связь тоже с Китаем, с боевыми искусствами, с вот этим контентом, с контекстом философско-стратегическим. И нам сказали, хорошо, давайте попробуем. Вот. Прошло 3-4 месяца. В этот момент мы пишем книгу. У нас идут постоянные встречи. Некоторые встречи идут там по 5-7 часов обсуждения. То и как вообще делать, кто за это будет платить, как это все собирать. И в ноябре мы запускаем клуб. Первый. Такой бизнесовый. В декабре мы проводим первый бизнес-турнир. Он был достаточно... Это была конфликтная ситуация. Он был достаточно острый у нас. Но он, кстати, неплохо прошел. Там участвовало много гошников. Ну, там играл, например, Саша Динерштейн. Там играли... Мы постарались всех сильнейших, кого можно было собрать туда. Вот, это декабрьский турнир знаменитый 2005 года в ресторане. Вот, и с тех пор эта вся история живет. Я видел, как этим занимается шахматистка. Они по-настоящему в каком смысле от нас немножко отстают, потому что у них и так все хорошо. Но при этом они крайне заинтересованы в привлечении бизнеса. Вот в этом аспекте бизнесовом делали колоссальное в это вливание денежное. И у них, в принципе, ну, крутейший портал, это world.com так называемый, где они как раз выстроили монетизационную модель, как на шахматах можно заработать. Мне это все рассказывал Илья Мерензон, который этим всем занимался. То есть шахматисты, на мой взгляд, могли бы сделать еще больше, если бы хотели. Но им просто не надо это. У них все очень классно и без спонсоров дополнительных. У нас все было очень тяжело, очень плохо, и поэтому мы были вынуждены бороться за каждую возможность.
Прикольно, это, кстати, ложится на... Вот я бывший маркетолог, и получается так, что... Ну, и в бизнесе небольшой опыт имею. И получается логика такая, что запрос-то уже был, просто вы своим трудом, условно, засветились, в прямом смысле слова.
Да, что конечно. Вы... Мы да. делали... Это была стратегия, сразу скажу. Это было, сейчас скажу, я приехал в ноябре из Китая 2004 года. Мы сидели, и был полный голяк. Ну, то есть занятие вот тогда индивидуально продавалось по 300 рублей за занятие. У меня нет работы, потому что я после вуза сразу поехал. У меня был выбор, либо остаться в АП, дальше как-то там двигаться с командой. Я бросил эту историю ради Go. Уж не знаю там почему. Ну, довольно странное решение, честно говоря, так смотреть в ретроспективе. Вот. Ну, как-то я поверил в эту всю тему.
Извини, перебью, добавлю как раз. И вы, получается, еще и поняли то, что, условно, сил на чисто спортивную какую-то федерацию вам не хватит, или, может быть, вам даже желания у вас нет что-то такое делать спортивное, потому что не вы не играете, условно, на уровень серьезный, чтобы готовить чемпионов, и денег там, типа, мало. В этом ключе?
Там была интересная тоже вещь, потому что мы пробовали сделать федерацию, тогда мы совершили одну из наших, на мой взгляд, самых главных ошибок, когда мы попытались создать собственную федерацию, потому что само по себе это не имеет смысла, ну, это глупо просто-напросто, вот, но это вот пример того, что как работает зашоренное мышление шаблонное, то есть мы видели федерацию, и понимали, что только один формат такой возможен. По-настоящему оказалось, что это совершенно не так. Вот. И федерация, она по-другому все функционирует. И это была чистая потеря денег, достаточно больших, и времени. Вот. Мы с этого ничего не поимели, вот. Не смогли никак это конвертировать. У нас была поддержка сильных игроков в тот момент. То есть можно было бы выстроить, например, профессиональную лигу. Тогда еще не было профессиональной лиги в Европе, и просто не хватило по-настоящему желания, времени озадачиться и собрать такую историю, конструкцию в России, это можно было бы вполне сделать. Мы очень быстро увидели, что люди готовы платить за личное образование, когда ты человеку даешь что-то большее, чем просто игру. Ну, это так устроен человек, человек же хочет всегда какого-то эксклюзива, это нормально, особенно если это бизнесмен, и ты ему говоришь, что есть такая уникальная, значит, загадочная восточная игра, она действительно потрясает человека, потому что он с ней соприкасается, он видит здесь нечто, то, что он не видел никогда, ты ему добавляешь философские аспекты, показываешь, как это в культуре связано, еще с чем-то, как это можно завязать с его жизнью, с деятельностью, он начинает в это инвестировать свое время и деньги. Вот. Но для того, чтобы это все сделать, нам потребовалось полгода работы в стол, условно говоря. Мы писали статьи, разбирались с этим совсем, и затем их размещали в интернет. Это называлось «Написать в космос», это у нас называлось. Да. Мы знали, что никто это не будет никогда читать. Вот. Но в какой-то момент достаточно, чтобы один человек это прочитал, вот, который реально может принять решение.
Ага. Вот и все. И то есть это и был прям, то есть это был план, то есть бизнес на Go, зарабатывать на Go.
Ну да, можно так грубо можно так сказать. Как ну я плана у нас не было, вот, но понимание того, что эту историю можно продвинуть и неплохо продать, понимание этого было.
Я понял, хорошо. Ну, типа, просто если что, у меня нет никаких там негативных ассоциаций, связанных там.
Нет, типа, бизнес, Пожалуйста.
В этом ключе...
Нет, все, в принципе, сейчас все к этому относятся очень, очень положительно.
Окей, так, а вот такой, другой такой вопрос. Что ты вкладываешь вот в слово «философия» игры Го? Потому что у нас даже в чатике есть опрос дремучий из двух вариантов. Типа, с чем вы согласны? С тем, что игра Го — это просто игра Го, ну, развивает только игру Го, навыки игры. Либо это что-то большее, что ты можешь чему-то там научиться. И я как понимаю, вот это то, что ты подразумеваешь под философией, это же, наверное, есть что-то большее. Или это просто какие-то стратегические концепции, которые, там, не знаю, можно прочитать в том же учебнике, там, не знаю, «Атака и защита», или что такое философия, вот, вот как ты вот...
Ну, по-настоящему здесь мы, да, мы здесь, я понял вопрос, мы здесь попадаем в такую сложную тему, что у нас просто люди не понимают, в принципе, что такое философия как таковая, вот, поэтому трудно это и понять, как, почему этот термин там используется Go. Во-первых, ну, как бы есть два слоя, может быть, даже три. Первый слой — это маркетинговый слой. Очень трудно объяснить правильными словами вот этот дополнительный контент, который в Go есть. И мы его, я его называю философией. Вот. Философия по своему изначальному смыслу — это, грубо говоря, наука о жизни. Так было у греков, у древних. То есть есть практис, то есть то, чем мы занимаемся, то, чтобы кушать там, питаться, воевать, выживать, так скажем. А есть вещи, которые по факту бесполезны по своей сути. Ну, для жизни они не необходимы. Но они дают тебе, условно, какие-то такие уникальные качества, которые ты почему-то вот в других деятельностях не получаешь. Вот. Смысл жизни тебе объясняют, помогают тебе лучше вообще разобраться в себе или в окружающих. А это бывает важно, по-настоящему, и в общежитии, там, и в каких-то ситуационных вещах. Вот этот большой блок так называемых бесполезных занятий, можно так их назвать, или досуг, то, что у греков называл, свободное время, это и есть область философии. Го относится прям прямым смыслом, по прямому своему предназначению, к досуговым активностям. То есть это точно не то, что тебе необходимо в жизни. Поэтому игра императорская, она не, ну, как бы не для народа, то, что у людей есть чем заняться. Если у тебя есть свободное время, ты можешь себе позволить вообще посидеть, поразвлекаться. Ну, потому что не было в то время, когда Го придумывали компьютеры, ну, да, например, и чатиков. Вот. Поэтому люди таким образом время проводили. То есть это, с одной стороны, таймкиллинг определенный. Вот. Причем очень по-настоящему позитивный, потому что очевидно, что это в любом случае развивает мозг, так или иначе. И здесь, касательно второго большого слоя философского, есть еще второе измерение. Его очень хорошо понимали древние китайцы, вот, и всегда так было. Они говорили так, это цитата тоже из одного из трактатов, что на доске Го можно показать суть всех явлений природы. Что они там имели в виду? Ну, я сейчас не берусь отвечать на этот вопрос. Но китайцы понимали, что игра так интересно сконструирована, что она что-то передает. Какие-то, скажем, такие содержательные штуки. Непонятно, что это, но мы все чувствуем, что что-то здесь есть. Например, вот не случайно Джон Конвей, математик, на базе Go сделал свой репликатор, знаменитый Life он называется. То есть он почувствовал, что здесь есть какая-то модель каких-то процессов фундаментальных, вот, которые можно перенести на другие виды деятельности. И вот, вот эта сторона Go, она точно, ну, не игровая, потому что здесь не так важно сам факт победы над соперником, вот, как анализ каких-то там закономерностей, стратегий и тому подобное. Поэтому, наверное, правильнее было бы вот это назвать философией. То есть вот этот вот бэк игры, в котором, который моделирует какие-то, ну, скажем, закономерности деятельности. Поэтому как делить территорию, как защищаться, как нападать. Да, это похоже на атаку и защиту, условность, так опять очень сильно упростить. Вот. Но надо понимать, что вот эти упомянутые книги все-таки это техника игровая. Вот. Философия всегда подразумевает отношение лично к человеку. Как это помогает тебе разобраться с какими-то своими вопросами персональными. В этом смысл философии.
Вот похоже,
если то, это что... помогает тебе, то как бы окей, да, это философия.
Это похоже на то, что вот в статье я писал, как проводишь параллели. То есть проводишь параллели, да, с чем-то, с какой-то областью жизни, да? А вот ты как думаешь, это только готок может, или это, в принципе, можно взять любую какую-нибудь интеллектуальную игру настольную, те же шахматы, например, и тоже можно параллели?
У меня вообще такая личная позиция, что учиться можно чем угодно. Вот можно взять, условно, карту, карточную игру в дурака и на ней учиться. Вопрос, как бы, умения учиться. Го в этом смысле показательно. Ну, во-первых, мы в эту игру не умеем играть, она неизвестна, что-то новенькое. Это хорошо, это всегда помогает. Это, организм любит новенькое, он нас за это хвалит обычно адреналином. Вот. Во-вторых, все-таки Го очень хорошо сделано. Вот. Но я с огромным уважением отношусь там не только к шахматам, к огромному объему компьютерных игр. Вот, в которых также движок, по сути, тот же самый, ну, в смысловых основных аспектах. У Go есть дополнительный ряд преимуществ, их отдельно там можно обсуждать, вот, но по-настоящему учиться можно на любом материале. Здесь именно важно, ты вообще способен учиться или нет. Это ключ, ключевая вещь.
Так, хорошо, а вот ты можешь привести какие-нибудь примеры, потому что меня, например, часто задалбывают этим вопросом, это слово... Можно объяснить, когда вот я говорю, что какие-то параллели я провожу, и, допустим, с бизнесом, и они начинают тебе задавать вопросы, типа, где камешки на доске, а где бизнес? Типа, почему не пойти изучить, там, не знаю, маркетинг или продажи непосредственно в бизнесе, чтобы стать лучше в бизнесе, чем тратить время там на ту же Go и ее философию, чтобы это тебе как-то косвенно чем-то там помогло. Вот ты как вообще вот к таким людям отвечаешь на эти вопросы подобные? У тебя задают кто-нибудь такие вопросы, нет?
По-разному отвечаю. У меня был пример один. Ребенок меня мучил в школе, которого мучили его одноклассники, которые зазывали его на футбол, а он хотел на Го пойти. Вот у него был вопрос такой, объяснить, как объяснить однокласснику, что Го не хуже футбола. Вот, это вот до сих пор я об этом думаю, размышляю. Такая, по-настоящему, далеко не простая, непростой вопрос. Поэтому здесь я скажу так, что изучать конкретные решения, тот же маркетинг и теорию надо, безусловно. Вот, и Go здесь не является заменой этой всей истории. Go – это, как сказать, сейчас подумаю, как это коротко сформулировать. То есть этот ответ на этот вопрос, он по-настоящему не очевидный. То есть, по большому счету, можно сказать, да, пожалуйста, welcome, иди изучай через что хочешь. То есть, Go вообще это добровольная вещь. Она никого, ни в ком не нуждается, вот, никого не ждет. И эта игра, как и многие другие игры, она не пострадает от того, что кто-то там не станет ее изучать. Пострадает тот, кто не заработает денег, кто не продаст обучи. Вот. У нас задача навязать кому-то Go, нет. Это первый вообще важный момент. Дальше вопрос, а чем это может быть полезно? Какая здесь взаимосвязь? Во-первых, вообще способность видеть связи – это и есть интеллект как таковой, по своему смыслу, по определению слова. Вот. И чем больше ты можешь увидеть связи, но при этом не впасть в шизофрению, тем лучше. Это называется эвристичность мышления или гибкость мышления. Вот. Поэтому умение понимать, что твои действия на доске повторяют шаблоны твоего восприятия реальности. Это вообще важная вещь. Это первый вообще шаг к развитию стратегического мышления. Увидеть три интервала, три гэпа, которые есть у тебя в голове. Это первый гэп – это между твоим, скажем, ну, твоей мыслью и твоим поступком. То есть ты о чем-то подумал, задумал что-то, начал это делать, а делаешь вообще что-то другое, не то, что ты задумал. А тебе кажется, что ты делаешь то, что ты задумал. Это первый гэп. И второй гэп – это, значит, есть реальность еще. И ты реальность неправильно воспринял, пытаясь на ней что-то планировать. И потом, когда ты начал делать, твое действие еще на нее криво легло. И в Go мы это очень хорошо видим, потому что Go – это упрощенная модель деятельности. Здесь нету факторов никаких, здесь нету дизайна, здесь любой. Просто две силы, то есть сила действия, сила противодействия. И очень простые правила, и очень простой, понятный результат. Ты либо зарабатываешь территорию, либо теряешь. И, соответственно, здесь очень быстро видно, человек, во-первых, у него между принятием решений и самим действием, а есть разрыв или нет. То есть он точно делает то, что он хотел сделать, или это разные реальности. И второе, соединен он с реальным миром, с действительностью, или он ее некорректно воспринимает. Вот, по сути, вся стратегия, она упирается в это. А дальше начинаются вот эти, скажем, так называемые, операционные пространства, так это называется вообще в бизнесе. Мы все время обсуждали с крупным предпринимателем из Норникеля о том, является ли Google универсальным операционным пространством для любого бизнеса. Конечно, нет, не является, потому что в бизнесе есть вещи, которые ты в Go, ну, как бы вот в лоб не воспринимаешь. Тебе нужно там делать процедуры определенные, и ты там просто их должен делать. Вот Go — это все-таки определенная дисциплина. Дисциплина того, как ты смотришь, как ты принимаешь решения, как ты эти решения вырабатываешь, и как ты исправляешь ошибки. То есть, по сути, вот если очень просто, это умение не совершать фатальных ошибок, это очень упрощенно я говорю, и умение ошибки исправлять. И это дорогого стоит. Это вот если ты хотя бы это из Go взял, ты уже, в принципе, многое оттуда вытащил. Все остальное – это специфика операционного пространства, которое ты обязательно должен осваивать. Так же, как в Go, колоссальное количество техники, которые ты должен осваивать. Также в любом маркетинге есть фишки, которые ты должен взять именно там, а не из Go. И противопоставлять одно с другим, это, сейчас уже завершаю свою мысль, это просто тупость человеческая. Тот человек, который говорит, что связи нет, по-разному же можно это говорить, он настойчиво, намеренно говорит, что там не может быть никакой связи, не хочу ее там видеть, ну, не видеть, значит, пожалуйста.
Значит, он сам
это
просто не
называется
видит.
Так, по-простому, если ты видишь, если у тебя в голове идея, так мы шутили между собой, то ты за каждым камнем видишь идею. А если ты за каждым камнем видишь камень, вопрос, что у тебя в голове тогда?
Я прошу прощения, а в разговоре все ими могут принимать участие или это формат интервью?
Не, ну ты если хочешь что-то спросить, спрашивай, Паша.
Я, может быть, не столько спросить, сколько привет. Здравствуйте, Михаилы. Привет, Миша, привет, Миша. Я не столько, может быть, спросить, сколько я, может быть, добавить хотел бы, потому что был вопрос интересный задан, и если все могут принимать участие в обсуждении вот этого сложного вопроса, как через Go учиться бизнесу, вот, может быть, мне можно поделиться каким-то своим мнением по этому поводу.
Да, только просто он, получается, через полтора часа уходит, поэтому мы можем еще потом детально рассказать.
Еще меня одного тоже слушать.
Я недолго, я бы хотел, может быть, добавить. Вот меня же тоже периодически тот самый вопрос задают, да? Миша сказал о том, что есть операционная работа, то есть конкретно ремесло, есть конкретно маркетинг, есть конкретно продажи, там свой инструментарий, вопросов нет. А еще есть такая сложная проблемная штука, как принятие решений, decision making. А принятие решений, к сожалению, всегда происходит в ситуации, когда ты не понимаешь, какой ответ правильный и есть ли он вообще. Вот это основная штука в бизнесе. Когда ты занимаешься, у меня была своя компания, да, и с другими людьми я разговаривал. Есть большая проблема. Не существует факультета стратегов. Его ни в одном университете мира не существует. А самая сложная штука в бизнесе, особенно если ты на высоких руководящих постах, у тебя большая ответственность, огромное количество людей, ты же выбор все время должен делать. А где тренажер для тренировки процесса принятия решений? И вот Go в силу его сложности, в силу сложности самой модели, самой игры, простые правила, но очень сложная техника, выбор то ли на этой части доски сыграть, то ли на той, он помогает просто вот эти мыслительные процессы тренировать. Если тебе, какому-то человеку это не нужно и не требуется в его повседневной деятельности, так и нет проблем. Другим людям нужно. А готовых ответов-то нету. Каждый раз выбор ты делаешь сам. Куда это направить деньги? Какое направление вложиться? Какое, может быть, требуется закрыть? Хоть тебе это и не приятно. Оно оказалось неприбыльным, то сё, пятое, десятое, и нету человека, который дал бы тебе просто книжку, вот здесь все написано, делай раз, делай два. Вот в чем фишка Go. Штука настолько сложная, что она тебе симулирует процесс принятия тяжелых управленческих решений, неоднозначных, непросчитываемых. Вот как бы это моя позиция, это мое объяснение.
Я хотел как раз-таки добавить, вот то, что сейчас в конце как раз добавил, ты, наверное, имел в виду, вот Go тренирует принимать последствия, наверное, решений. а не принимать именно сами эти решения, потому что...
Ну, принимать можем... их с учетом возможных последствий.
Я просто
вперед, думать, чем, а чем это кончится. Понимаешь?
Я просто
иногда бывает так, что у тебя три альтернативы, и все вроде одинаково хорошие, но у тебя один ход. У тебя один камень в руке, и у тебя одно возможное решение в бизнес-ситуации. Вот как выбрать?
Вот как раз таки вопрос у меня, потому что у меня тоже такой тебе вопрос, как выбрать, потому что мое понимание бизнеса, оно, конечно, может быть отличаться от вашего, но я это воспринимаю так, как это, по сути, условие неопределенности. Ты не знаешь правильного ответа. Ты можешь сделать ход, то есть, например, ты говоришь, что Go, например, это тренажер, который позволяет принимать... важные управленческие решения в бизнесе. Но в бизнесе ты делаешь многие решения, не зная, к чему они тебя приведут. Ты надеешься, что они тебя приведут к чему-то, но там может миллиард каких-то случайностей налететь, и как бы и все. То есть ты не знаешь, правильно это решение или неправильно. И опять же, и ты не можешь подумать, ты не можешь как на доске прочитать другой вариант такой, а вот если бы я сделал так, что бы было? Ну ты же не знаешь, потому что ты можешь там еще сверху что-нибудь тебе прилетело, какие-нибудь там, не знаю, проблемы или еще что-то. Или может даже не проблемы, какие-то плюшки, вот может быть, сложилось бы вот так вот, что два человека сошлись, и вот там вот бизнесовый клуб по голову смогли открыть и так далее. Как раз-таки частично потому, что они там чем-то занимались и, как сказать, светились, по сути, их заметили. То есть если бы они не светились, наверное, бы их и не заметили. Ну, то есть это же тоже, по сути, в какой-то степени случайность. И ты же это не можешь натренировать.
Очень сложно сказать, насколько это случайность или не случайность. Я, например, это оцениваю как игру на влияние. Ребята
инвестировали
время, силы и вкладывались в надежде, что это сработает. Когда ты строишь после Джасеки на 20-м ходу влияние, ты тоже не знаешь, что у тебя будет на 150-м. Ты рассчитываешь на то, что ты сможешь его потом конвертировать в какую-то территорию. Организовать атаку с помощью этого влияния. Или мою отстроить там, да? Или еще что-нибудь полезненькое сделать. Но ты же не можешь предсказать.
Ну да, ты конкретно не знаешь, что все-таки... прокнут, как говорится, что получится.
Да, но ты можешь отбрасывать заведомо плохое, понимая, что оно по тем или иным причинам не работает. И даже если оно кажется удачным, вот ты анализируешь ситуацию, и ты понимаешь, так, вот это вот не особо, вот это кажется как-то стрёмно, тут вот риск слишком большой. Да, и вот стратегия, вот стратегические принципы, вот эти хорошие, ёмкие такие фразы мудрые, они как-то тебе помогают оставаться на пути, который, ну, можно надеяться, приведет тебя к результату. Ты просто отбрасываешь те, которые явно тебя в болото заведут. Понимаешь? Это работа от противного немножко.
Понял. Вот. Хорошо.
Привет, товарищ. Я тоже хотел вклиниться, если это возможно. Я просто пытаюсь найти секундочку, сказать слово. Вот. На самом деле, во-первых, очень приятно вот эту беседу услышать. Вот. Я, честно говоря, тут сижу с ручкой и даже думаю, буду пересматривать записи и цитаты какие-то выписывать, чтобы подумать над ними. Вот это уже очень классно. А вот насчет Go-бизнеса есть у меня примеры как бы именно из моей работы, как я это придумывал делать, потому что вопрос на самом деле животрепещущий. Наверное, знаете, есть легенда, что Go использовалось для гадания, только неизвестно каким образом.
Да, но это одна из версий археологических в том числе.
Ну, как бы она есть. Вот. А так как у меня по стилю мышления как бы люблю интерпретировать, проводить аналогии, параллели, как бы, и мне это очень органично, я, естественно, с помощью Go волей-неволей тоже этими интерпретациями постоянно занимался. В результате у меня выросла интересная техника, когда мы берем какую-нибудь ситуацию, можно из жизни, можно из бизнеса, и так как терминология и принципы, они в Go и в жизни действительно очень близки, и зачастую как бы можно одними и теми же словами описать ситуацию, и последствия будут похожи, то дальше происходит следующее. Мы вместе как бы с учеником, с человеком, у которого вопрос есть, мы раскладываем на доске ситуацию терминологически, пока она не будет полностью напоминать, как такой пазл, то, что он спрашивает. И потом, решая эту задачу как позицию в Go, начинается такой мозговой штурм, начинается штурм идей, как этот вопрос можно разрулить в жизни. И знаете, вот на удивление, как бы я вот пробовал, оно как-то срабатывает. То есть, ну, получается, параллели
хороший, найти. Хороший вариант. Это получается, как в этом трейлере чемпионата мира в Владивостоке, когда они там что-то там рынки занимали, и там визуализация была, что там угол в камень стоит.
Ну, там, главное вот это нащупать, чтобы заработало, чтобы вот состыковалось, и тогда мозг, как это я, вот представим себе какой-нибудь бизнес-отчет, да, где там на 300 страниц графики всякие, таблицы, это все очень тяжело как бы воспринять. А тут мы все это упихиваем в одну картину, очень комплексную, сложную, и игра Go позволяет действительно вот эту сложность упихать в одну картинку. И смотря на картинку, у нас начинают идеи рождаться как-то тоже очень комплексные, интересные. И это вот то, что я хотел добавить. Мне кажется, это очень интересный момент, который...
Да, спасибо, спасибо. Это классная по-настоящему тема. Я вот так и не добрался до таких штук, но чтобы мы подобное пробовали. Это вот так устроен человек. Человеку нужно, как мне кажется, такие вот подталкивающие истории, которые его немножко активируют. Мы же, ну, как это... по природе свои животные, охотники, нам нужны какие-то вот такие стимулы. Очень много крупных бизнесменов на высоких позициях, они как раз вот Go занимаются, чтобы мозги переключить, по большому счету.
Ну да, потому что это подстегивает. Это просто запускает какие-то дополнительные мыслительные процессы. То есть, может быть, дело в том, что мозг такие задачи похожие, сильно аналогичные, в одних тех же областях обрабатывать, например. Вот ты делаешь что-то там в Go, а у тебя запускается параллельно процесс осмысления похожей по своему устройству истории, но связанной с твоей жизнью. Ты об этом, Миш, говоришь?
Ну, похоже, да. Я думаю, что в целом все как бы достаточно однообразно. Может, он что, не понимает, что мы в Go играем? Может, он думает, мы там, не знаю, за самкой бежим или банан там рвем? А мы тут в Go, понимаете, сидим. А вырабатываются как те же реакции.
Похоже, кстати, на... Ну, вот это весь разговор похож на то, когда ты о чем-то какую-то проблему решал, не можешь решить, а потом идешь в душ, подумал о чем-то там.
Да. У меня было, как я вот... Угу. Когда я Go начинал заниматься, вот поход в туалет, и ты сразу придумываешь кучу вариантов. Ну, там на уровне 20-го IQ спасительная была ситуация.
А ну, еще то есть, условно... есть, извините, что я перебил, еще есть известная история о том, как была открыта структура бензольного кольца, когда ученый-химик, первооткрыватель, пошел в зоопарк, увидел, как там мартышки висят на сетке своей клетки, и ему пришла в голову вот эта пространственная структура бензольного кольца. Это известная байка такая, да? То есть смотришь на что-то одно, а что-то щелкает в голове в этот момент. Потому что что-то одно напоминает что-то другое. И вот такой момент даже озарения может произойти у людей. Человек хитро устроен.
Ну и получается, Go в бизнесе именно вот в рамках такого формата используется, чтобы на одну и ту же проблему посмотреть с другой точки зрения, используя терминологию Go. Правильно? Получается так?
Ну, можно и размышлять о проблемах. Если... Да, извини, Миша, я не буду перебивать. Ты сегодня главный участник процесса.
Вот, все правильно. Ничего, я просто буду тоже давать слово. Я согласен с Павлом и тоже с Алексеем. Это такая стимуляция в каком-то смысле. Зависит от человека. У нас вот так получилось. Это, кстати, большая редкость. Я, насколько я знаю, в Европе всего 2 или 3 человека Go занимаются вот так вот, скажем, в таком, ну, можно сейчас сказать, любительском формате или бизнесовом. И у нас уникальный опыт в России по тому, как вообще можно Go передавать именно как такую, скажем, консалтинговую штуку. Ну, ТРИС тот же самый возьмем. Это же то же самое, по большому счету. Это некая конструкция интеллектуальная, которая позволяет тебе на проблему, в которую ты уперся мозгами, посмотреть по-другому. И ребята это развернули, продают сейчас активно крупным компаниям. И крупные компании с удовольствием это покупают, потому что, чем, как говорится, неважно, как ты человека протолкнешь вперед, важно, чтобы человек все время развивался. Это особенность современного мира. У меня в свое время был такой заказ от родителей одной девочки. Они сказали, нам вообще не важно, как она будет играть, мы хотим одного научить ее учиться. Вот, угу. Потому что мы понимаем, что в этом, за этим будущее.
Ну да. Слушай, я пока вот не забыл, закидывая удочку назад, к старому разговору и потом продолжим про бизнес. У меня два вопроса, просто пока не забыл, постоянно забываю. Первое, это, ну, поговорим о том, не знаю, можно ли раскрывать, какие все-таки озарения условно приходят. Вот ты же, у вас получается бизнес-клуб. Какие озарения у этих бизнесменов приходят, занимаясь в таком клубе? Чем он вообще, в принципе, отличается от спортивного какого-нибудь? У него же должны быть какие-то там ноу-хау, то есть с помощью чего-то. То, о чем мы сейчас говорили, этот механизм, они же ради этого сидят, получается, в клубе. Или не только же нетворкать там, не только же общаться?
Да, конечно, там отличается условно, многое отличается, если не все, так бы я сказал. Ну, во-первых, я сейчас говорю про современное. То, что было, когда мы на старте были, такая была достаточно тоже авантюрная история. У нас не было ни контента, ничего, мы создавали это все с нуля. Прямо вместе с этими людьми, вместе обсуждая бизнес-проблемы и ситуации. И я все время спрашивал у одного дядьки, очень толкового, Вадим Махов, такой крупный бизнесмен, он дошел примерно в понимании Go, он дошел где-то вот до уровня первого дана, но в технике, конечно, там здесь разрыв такой возникает, когда технически он ошибался. То есть он мог посчитать сложные вещи, а мог ошибиться в расчетах, не было практики достаточно. Вот. И он сказал так, что его взгляд на начальном этапе, зачем Go нужно сотрудникам, там, людям таким, которые, вот, казалось бы, не хотят просто играть, а, ну, с практической точки зрения Go подходит, чтобы мусор из головы выбросить. То, что людей колоссальное количество в голове всякой фигни набито, стереотипов какой-то помойки со школы, там, привычек. А это все влияет на принятие решений, на действия в жизни. Второй момент, с которым я столкнулся вот прям физически, когда мы чемпионат тот же самый делали, очень мало людей, которые готовы вообще играть в долгую, что-то делать в долгую, там, с большими проблемами. Когда ты вот сталкиваешься, у тебя каждый день какая-нибудь факап происходит, начиная там от пандемии, заканчивая переносами этой всей истории ВАДы и всего подобного, и срывами спонсоров. И очень важна способность человека долгое время держать, условно, удар и делать. Вот в Go, кстати, это очень хорошо развивает, вот это качество, такое устойчивое. И когда мы говорим про бизнес-клуб, то в первую очередь это подача материала. Как в свое время поставили нам задачу вот эти наши ребята изначально, что, так, что если вы про какую-то позицию, неважно какую позицию, про любую, вот то, что мы сейчас на доске видим, не можете рассказать два разных примера, что это такое в жизни, как процесс, как ситуация, там, не знаю, как модель, то не надо нам про это вообще рассказывать. Это жестко было, такое жесткое предъяло. Зачем вы тратите наше время, Михаил, говорили нам, если вы нам просто игру даете? Поиграть мы можем в интернете, это все стоит не столько, не так дорого, и времени нам жалко. И мы поэтому занимались тем, что мы пытались найти адекватные аналоги, не просто из башки вытащить, что же тебе в голову пришло. Оно должно соответствовать, то есть это должно быть оправдано. Вот. Аналогии, эти аналогии мы постоянно развиваем, я продолжаю тем развивать их и добавлять. И люди изучают Go через какие-то такие простые примеры. Вот примеры должны быть простые. Очень редко на бизнес-клубе можно дойти до сложной техники, ну, по двум причинам. Там достаточно такая, получается, все время текучая ситуация, очень много приходит новичков, и это, конечно, большая проблема, я уже смирился с этим, вот, что ты каждый раз объясняешь правила. И редко удается выстроить действительно такую цельную систему обучения, где ты можешь от начала до конца вести людей по технике, усложнять это все обучение. Это особенность бизнес-клуба. То есть бизнес-клуб все-таки это, по большому счету, комьюнити, про общение. Вот, да, люди с удовольствием друг с другом играют, они разбирают партии, многие готовы учиться, но не все. И здесь получается такое определенное отличие от такого классического спортивного клуба, в котором абсолютно нормально потребовать от человека, например, решать задачу или выучить какое-то количество дзёсок, или вообще просто, ну, по-серьезному относиться к собственной партии, разбирать и учить партии профессионалов. Это абсолютно естественно кажется для нас, но в бизнес-клубе это может вызвать просто-напросто отток людей, и все. То есть он просто превратится в такой классический клуб из двух коллег, куда люди не пойдут. Люди очень чувствительны к контенту. К контенту, который хотя бы должен их как-то развлекать, а лучше всего, конечно, обучать. И здесь, я думаю, проблема шахматистов, потому что у них такого контента нет, они его не нарабатывали. А мы были вынуждены такой контент создавать. И люди приходят туда именно... То есть вот через эту связку, когда ты даешь какой-нибудь интересный пример, пример может быть, ну, любой по-настоящему. Вот я вот сейчас пока перед тем, как к чату подключиться, готовлю там лекцию для одной компании. Они попросили им разобрать даже без относительно Go несколько примеров из Второй мировой войны, на которых бы можно было провести аналогии с бизнесом, с принятием решений там в компании, тем, как люди, например, косячат и не делают то, что должны делать по бизнесу. И моя задача простая. Я подбираю интересные, яркие истории, я их рассказываю. Руководитель компании говорит: смотрите, а у нас же вот мы делаем то же самое, также ошибаемся, но это проявляется вот в этом конкретном участке бизнеса вот так. Mm-hmm. То есть получается, по сути, работа через аналогию. То же самое, кстати, у Суньцзы в трактате. Если его почитать внимательно, там два слоя. Там есть чисто теория стратегическая, и дальше пошли вот эти странные примеры. Там про яйцо и камень, про птицу, которая там, значит, налетает сверху. Ну, какие-то простые человеческие примеры, понятные военачальнику древнего мира, у которого там нету образования, которому нужен яркий образ простой, с которым он дальше может куда-то пойти. Хотя бы, как говорится, к себе в палатку на размышления. Вот, вот так работает бизнес-клуб. Это, по mm-hmm. большому счету, такая вот двухшаговая штука. Ты даешь пример красивый, продуманный, со вторым дном. Человек включается через это. В идеале, слушай, конечно, чтобы он включался, когда он позицию видит. Но это слишком круто.
Ну, это типа опыт большой уже должен быть.
Ну, это надо Go понимать хорошо.
И бизнес, наверное, тоже, чтобы параллели откуда-то доставать.
Да.
Я правильно понимаю, когда ты говоришь про бизнес-клуб, это вот то, что ты сейчас делаешь, это упакованный продукт, который называется, ну, франшиза у тебя есть, русская школа Go.
Ну, мы франшизу, честно скажу, не запустили там по многим причинам. Вот. Есть, но условно можно сказать так, что есть некая полузапакованная история. То есть есть формат, есть его модель, и даже, в общем, наверное, сейчас я уже скажу, по итогам этого года есть какая-то уже бизнес-модель, как эту историю можно было бы запускать и продавать. Мы более-менее понимаем, как это делается. Вот. Которая действительно может масштабироваться по стране. Я думаю, что это может быть одним из инструментов для того, чтобы те, кто Go занимаются в регионах, могли бы зарабатывать. И, ну, в силу многих причин мне не удается это как проект той же РФГ защитить, потому что проектов много, ресурсов недостаточно, а вытянуть это просто, ну, как бы вот в ноль, убив там mm-hmm. года два на то, чтобы выстроить эту сетку, по стране я пока не могу. Но потенциально, mm-hmm. да, это история, на которой могли бы люди, занимающиеся Go, даже, может быть, не очень хорошо в Go там разбирающиеся, молодые ребята, делать хорошее сообщество и продавать эту историю, занимаясь любимым делом, без, опять-таки, ну, ущерба и профанации, против чего я всегда очень выступаю жестко. То есть задача, как сказать, профанировать игру, привязывав ее бестолковым образом к бизнесу, не понимая ничего ни в бизнесе, ни в Go, конечно, такой задачи нету.
Во, как раз-таки хотел спросить по поводу этого. А кто... Вот просто ты вначале говорил, то, что там общался с китайцами, и они вам тебе сказали то, что изучай китайский язык, чтобы понять философию. Мы поняли, mm-hmm. что это из разряда каждая лягушка хвалит свое болото. Вот. Но как... Кто учит в клубах вот этих бизнесовых? Потому что, я правильно понимаю, для того, чтобы понять Go, нужно быть относительно сильным игроком. Как минимум данным, ты сказал. Я правильно это понял?
Ну, хотя бы 10 IQ. Ну, вообще, конечно, как бы тут можно идти дальше по принципу безрыбья рак-щука. Вот. Я думаю так, что, ну, как бы нижний порог понимания, чтобы человек мог хоть как-то внятно отвечать на вопросы и совсем не позориться по содержанию, это 15 IQ. То есть 15 IQ по сравнению с 20-м, ну, это, ну, то есть с нулевиком. Как минимум, он сможет нормально объяснять правила, он сможет нормально давать какие-то базовые вещи, и все остальное это будет, ну, таком на уровне «я прочитал там-то» или «мне сказали то-то». То есть это будет транслирование какого-то чужого знания. 10-й Q уже намного лучше, то есть это, в принципе, уверенная игра, И дановский уровень — это все-таки понимание ГО на экспертном этаже, на мой взгляд. Но опять мы говорим про любительский этаж. Если мы возьмем действительно вот даже ту партию, которую мы сейчас смотрим, и начнем ее серьезно ковырять, то понять, что здесь происходит, сможет только там условно пятый дан к хорошему уровню. Нужно ли это для начинающего? Нет, особо не нужно. Для бизнес-клуба нужно ли это? Тоже не особо нужно. Вот. Но вот ниже 15-го Q я бы, честно говоря, не решился, потому что я знаю примеры, когда люди, которые ничего не понимали в Go, начинали все рассказывать, выглядело всегда, ну, грустно по-настоящему. Вот. Это выглядело грустно. В первую очередь, потому что люди-то, которые сидят в зале, они-то думают, что они получают качественный контент, они не могут проверить. Вот это как, ну, ты приходишь условно в ресторан, а тебе там выкатывают какую-то плохую еду, а ты не понимаешь, что это, вынужден это потреблять. Это, конечно, ну, обидно просто-напросто, неуважение к себе и к окружающим. С точки зрения бизнеса это вторая проблема. Потому что, конечно, идеальный вариант — это когда человек и в Go разбирается, и, ну, принятие решения там, условно, или в бизнесе, вообще в какой-то деятельности еще состоялся. Таких людей немного у нас, вот вокруг нас, кто в Go силен и в делах хорош. Их было раньше больше, потому что люди просто больше занимались Go в Азии. Это вторая проблема. И здесь по-настоящему можно сослаться на то, что, в принципе, в основном бизнес учит. Ну, как сказать, тот, кто чему-то учит, вряд ли он, наверное, состоялся в бизнесе, раз у него время есть свободное на обучение. Вот. Ну, здесь такой интересный момент. И это проблема по-настоящему. Все равно всему ты научишься в жизни. Жизнь тебя всему научит. Вот. Но кое-какие моменты все-таки ты у хорошего преподавателя можешь взять. Вот. Дальше еще третья проблема. Тот, кто хорошо занимается тем же бизнесом или Go, он может совершенно невозможным быть преподавателем, ужасным, непереносимым, неинтересным, скучным, который невозможно слушать, который не может объяснить. Возьмешь любого бизнесмена, ну, не знаю, там, Троценко возьмите, пожалуйста. Он, кстати, играет интересно. У него там, ну, где-то 18 IQ, наверное. Вот, самоучка. Его дети научили играть. Я вот с ним один раз играл. Мне было очень интересно посмотреть, как он думает. И я увидел, что вот он глобально доску видит. То есть он понимает, что происходит. Но он, тактически он, естественно, косячит чудовищным образом. У него нет техники. Вот. Но если его начать спрашивать, как ты вот вообще решение принимаешь, он тебя посмотрит там. Вот. Он тебе не будет ничего даже объяснять. Он это внутри у него это все вшито. Вот. Это так вообще устроено. Поэтому здесь ключевая проблема. Инструктора — это ключевая проблема вообще.
Ну и как она решается? Мне просто вот интересно, вы же когда только все это начинали, получается, вы в себе агрегировали человека, который и за бизнес шарит, и в Go шарит, грубо говоря. И вы должны все эти аналогии были делать сами, потому что они же не рождались.
У нас, да, я понял, у нас была на начальном этапе такая штука. Так как у нас было 6 или 7 предпринимателей достаточно серьезных, и это был диалог в основном, это были достаточно такие длительные посиделки с обсуждением, с примерами. Была такая как бы пара, да? То есть был вот гошник, условно говоря, более-менее понимающий в Go, был бизнесмен, мы это обсуждали. Когда я занимаюсь сейчас, я часто показываю какой-то пример и задаю вопрос, мы это обсуждаем с бизнесменом, что это может быть в его бизнесе. Я эти истории накапливаю, коллекционирую. Дальше вторая история – это воспитание учеников. Это очень сложный процесс. Вот по моему опыту, чтобы человеку немножко в Go разобраться, нужен год времени. Ну так, это хорошо, если у тебя год есть. Это получается такая ювелирная работа. Вот. Но никто не отменяет масс-маркет. Вот. Теоретически мы можем сделать такую массовую школу инструкторскую, которую просто передавать, как это обычно в жизни бывает, ну какой-то объем ремесленных навыков. Если мы возьмем любого преподавателя по стратегическому менеджменту, 90% из них стратегии мало что понимает. Но как-то же они учат. Вот. Да, это такое обучение, ну как сказать, формальное. Передача неких базовых знаний. А специфику ты должен как-то вот понять. Я вот, например, помню, что я за 8 месяцев в администрации президента научился большему. Ничего там не изучая, просто по жопе получая за ошибки и делая разные интересные штуки, чем за 5 лет в ВУЗе.
Это логично.
Я думаю, что у всех такой опыт. Это абсолютно нормальная история. Но если бы я не учился в ВУЗе, я, во-первых, в АП бы не попал, потому что у меня преподавательница в ВУЗе пришла оттуда. Во-вторых, ну, вряд ли бы я смог бы там нормально работать с тем же графиками сложными, с другими вещами. То есть все-таки, как это, задача института, как говорят в армии, зачем плац подметать ломом, а не метлой, чтобы ты устал. Вот задача. Вот, не надо, чтобы подмел, надо, чтобы ты устал. Задача вуза – это чтобы человек постарел, повзрослел. Вот, и выработать некоторую усидчивость, вообще способность какую-то монотонную работу делать. Например, написать курсовую, а не стырить ее. Вот, ну, да. Потому что нельзя все стырить. Ну, так не работает.
Паша, ты что-то сказать хотел?
Можно, да, 5 копеек чуть-чуть вставить. По поводу сложности подготовки преподавателя. Миша об этом сказал. И вот я с ним в этом смысле согласен. Потому что преподаватель, хороший преподаватель в ГУ, особенно если это разговор с учениками, которые хотят как-то это переложить на жизнь. Такой преподаватель 4 качества должен совмещать. А, он должен быть хорошим спикером. Он должен уметь рассказывать и увлекательно, и понятно. Он должен понимать ГО, а это мало кто может делать, потому что игра не очень развита. Если речь про бизнес, у него должен быть либо экономические знания, самостоятельно приобретенные или профильное образование. И еще он психологом должен быть. Он должен понимать личностные особенности данного конкретного ученика, в чем его затык. То есть это, по сути, и психолог, и лектор, и экономист. А где найти?
Звучит просто фантастически. Зачем человеку с такими знаниями, если ему, допустим, только если ему интересно ГО, он может этим заниматься. Но если у него такие обширные навыки и знания, вряд ли он же будет преподавателем. Правильно?
Мне поэтому все время говорят мои сотрудники, давай бросать ГО, давай делами большими заниматься.
Да, но тем не менее мы же с Мишей занимаемся этим, преподаем.
Понимаешь? Смотри, это как раз-таки, опять же, это вот та же проблема касаемо преподавателя, потому что мы сейчас говорим в рамках бизнеса, в рамках, преподаватель тренерский какой-нибудь Шикшин Валерий, это другой преподаватель, и он для других задач.
Да, другой. Конечно, это тренер, это спортсмен, он готовит под чемпионов.
Просто групп же много, есть люди, которые бизнесовые, есть дети, которым мы, в частности, тоже преподаем, мы с детками занимаемся, да. Есть люди, которые бизнесом не занимаются, но они интересуются восточной культурой, Японией. Они приходят, хотят ГО изучать, потому что это часть восточной культуры в целом. Там язык учат, они там буддизмом увлекаются. То есть для разных групп есть разные люди. Это конкретная просто одна такая небольшая группа, но она же не преобладающая. Люди, которые интересуются ГО с точки зрения проведения параллели с бизнесом.
Зато самое платежеспособное. Вот.
Да сложно сказать на самом деле. Наверное, да, но если преподаватель хороший, он здорово ведет у детей, то он тоже, в общем, на жизнь не жалуется. Вот большинство коллег наших по цеху – это люди, которые преподают ребятам и нормально себя вроде чувствуют. Да, средний класс устойчивый, хороший. Все в порядке.
С точки зрения монетизации выгоднее всего, конечно, открывать массовые школы по стране. Это самый будет прибыльный сектор, продавать ГО для бедных. Это вообще продавать что-либо бедным, это выгоднее всего. Это максима одного из наших игроков ГО, Алексея Нечаева, но не того, который у нас в чате, а другого, бизнесмена, который на этом бизнес построил, $1 миллиард заработал. Это так. То есть по-настоящему выгоднее всего что-либо продавать на масс-маркете. Просто с ГО это очень сложно сделать. Оно, его трудно масштабировать. Это не цивилизация, не дота. Вот. Сложновато.
А, ты сказал просто про масс-маркет, про... Все, я понял. Я сначала подумал, что $1 миллиард на ГО. На школах по ГО
заработал. Нет, он заработал на другом бизнесе, не на ГО. На ГО трудно миллиард пока заработать. Это, конечно, надо там. Есть механизмы, я знаю как, но пока я не готов. Пока заработаю когда-то, тогда расскажу. Если смогу. Если и когда.
А можно еще чуть-чуть добавить по поводу языка? Вы поднимали тему по поводу того, почему... Например, китайцы сказали Мише, чтобы он сначала изучил язык. Вот я приведу просто один конкретный пример. Я копаю, у меня, собственно, интерес, я изучаю термины японские, китайские, пытаюсь их свести в один какой-то файлик. И вот, например, да, Раскалывающая атака. Ну, хорошо, нам всем знакомо. По-японски называется карами. А начинаешь смотреть этимологию слова, а оно означает никакое не разделение и никакой не раскол. Карами означает перепутывать, запутываться. Они по-другому понимают этот процесс. Опутывающая атака, потому что она вовлекает вот в этот вихрь атаки две группы одновременно. Они как будто бы цепляются друг за друга и вовлечены не одна группа, а сразу две. Из-за того, что ты их разделяешь, и страдают обе. И они вместе. И игрок оказывается в сложной ситуации, что ему надо выбирать, какую укреплять, а две обе сразу он не может. То есть мы на это смотрим как на разрезание, разделение, а у них слово совсем другое. И смысл, соответственно, открывается другой. Вот. А второй пример – это слово «адзи». Вот это вот знаменитое наше японское слово, да, которое означает «вкус». И я пока не начал копать словари, я не понимал, почему, ну, никто практически не понимает, почему хороший адзи, плохой адзи, хороший вкус, плохой вкус. А у китайцев у этого слова два значения у того же иероглифа, поскольку они одинаковы в китайском и японском. У китайцев этот иероглиф имеет два значения – вкус и послевкусие. Это что-то, что остается в позиции незавершенной, недоигранной. Какие-то прорехи, какие-то точки для вторжения, какие-то недопереваренные камни, понимаешь? Вы что-то сыграли, и там еще что-то остается, и поэтому, если ты ну, через китайскую призму смотришь, ты понимаешь по-другому смысл этих терминов.
Через корейскую ты, наверное, будешь тоже понимать по-другому, так же, как через японскую. У них же все-таки термины не идентичны по смыслу, наверное, правильно?
Они используют, ну, китайцы, корейские я не знаю, китайцы и японцы используют одни и те же иероглифы, только они читаются по-разному. Я к тому, что в японском у этого слова одно значение, а в китайском два, и вот это значение послевкусие, то есть что-то в недоигранной позиции оставшееся, незавершенная форма, недобитые камни, которые могут снова ожить и так далее. Это вот то, что там осталось. Понимаешь?
Но ты начинаешь видеть
и осознавать это несколько иначе. По-другому видеть сам смысл происходящего. Так же, как раскалывающий или наоборот.
Подхвачу эту тему. Да, я абсолютно согласен на этот счет с Павлом. Вот я в какой-то момент решил, что раз игра пришла из Китая, то хорошо бы посмотреть именно китайскую терминологию. Может быть, они там что-то объясняют, из чего состоит игра. Вот. Я залез на сайт Sensei Go Library. Это известная Википедия такая по Go. Англоязычная. И там есть полная библиотека терминов японских, английских, китайских. То есть они там прям переведены к каждому термину, можно зайти в словарик. Я себе списал все китайские иероглифы. Да, спасибо. Но корейский я пока внимания вообще не обращаю, как бы меня не хватит. Я начал про китайские термины сидеть, переводить, писать такую этот, нетленочку, каждому термину описывать, где там через этимологию этого иероглифа можно что-то накопать, тот смысл, который в игре надо воспринимать игроку для того, чтобы через термины понимать, что ты там в игре делаешь. Ну, как бы знаменитая тема птичьего языка в любом искусстве. То есть если там какое-то слово шифрует смысл, надо разобраться, и когда ты что-то поймешь. Вот. Но я там, честно говоря, закопался. То есть я там осилил, может быть, десятка-два иероглифов, а их там больше сотни. И, в общем, я сдулся. Но задумка, тем не менее, на это лежит. Единственное, что меня останавливает, китайский язык в Го, в Европе, не популярен. Все знают японские термины, а китайский все равно никто не знает. Как-то так.
Я, правда, вот не очень понял, разве не проще дойти до этих смыслов, если к каждому из терминов будет приложена диаграмма, если ты играешь в Го, чем теоретически. Вот сколько раз не объясняй про это запутывание, пока ты это запутывание камнями не увидел, ты не поймешь, что, какое конкретное запутывание. Паутинное запутывание, что, ну, типа, ассоциаций нет никаких, получается.
Нет, так это можно как раз сделать. Это просто следующий шаг в этом процессе. Я
это делал.
Я то же самое делаю, и тоже на основе Sensei's Library,
да. Как Леша. Но помимо диаграммы, просто как бы они, надо
словами объяснить. Слово, да, они используют слово, и они в него вкладывают смысл. А мы используем то же слово, просто как оно произносится, не понимая, какой смысл они в него вкладывают. Мы просто обозначаем, ну, какой-то прием или что-то еще. Вот, например, гетто по-китайски означает кандалы. На минуточку. Шейная колодка, куда голову и две руки продевают. То есть для них вот эта описательность, сути, камень захвачен не напрямую, а косвенным образом, он не вырваться не может, да, и они это обозначают словом «кандалы». Понимаешь, это жутко интересно на самом деле, но это не тема сегодняшнего разговора.
Ну это да, это еще отдельно, там, об этом, наверное, можно очень долго говорить. Поэтому следующий вопрос, Миша, у меня вообще много вопросов, на самом деле, я все хочу их как-то спросить. Мне хочется про РФГ спросить, что там, как внутри вообще. Хорошо. Вот он говорит, что какие-то идеи защищает. Вот для человека, который не в курсе, что там с РФГ, это вообще какая-то, не знаю, магия. Чем они вообще занимаются? Чего они делают, кроме турниров? Потому что мы постоянно бухтим, многие из нас, включая меня, бухтят там за популяризацию, за еще что-то. Как они вообще видят эту популяризацию? Что они вообще делают? За что они отвечают?
Кто там, ну, смотрите, РФГ – это спортивная федерация по своей природе, по своей сути. И ее задача, она вообще подотчетна Минспорту, выигрывать на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, условно, там, и проводить соревнования. Если мы возьмем нашу отчетность, которая ежегодно издается в Минспорт, то там, да, там есть элемент популяризации, безусловно, но основное — это список медалей, места призовые и что ты там занимал в Европе и в мире. Ну, ГО, соответственно, с миром был так себе, с Европой было все неплохо. И это ее функция. То есть даже, например, если мы возьмем устав, то там многие вещи через РФГ трудно делать, потому что у них просто коды статистики не позволяют какие-то определенные вещи проводить, там всякие фестивали там. Дальше второй момент. РФГ – это коллектив, это люди. И в основном это, конечно, спортсмены. И здесь получается такое, это всегда было такое, как бы такое определенное различие. То есть есть детские тренеры, есть вот сообщество, есть любительские клубы, и есть РФГ, которая выросла из так называемого московской секции, по-моему, так она называлась. И там есть разные версии. Там казанцы определенно играли роли, и Санкт-Петербург, который, по-моему, создавал РФГ как таковую. Вот. Эта вся история, она была огромным таким как бы финалом развития ГО в Советском Союзе, когда разрешили сделать федерацию. И идея была как раз в том, чтобы за счет этого получить поддержку от государства для масштабирования этой всей истории по стране. Там была неплохая массовость, ну, для Советского Союза, и как раз делались все первые шаги, нацеленные именно на массовость изначально. Потом, когда РФГ столкнулась с таким тяжелым периодом безденежья в 90-е, там, начало 2000-х, упор был сделан на то, чтобы поддерживать спортсменов сильнейших, как, условно говоря, такой КБ. То есть те, кто поддерживают школу и могут учить дальше сильнейших спортсменов, продолжать не рвать эту традицию. А сейчас РФГ, с одной стороны, более-менее себя чувствует уверенно, то есть есть какой-то бюджет, он по-настоящему очень небольшой, насколько мне известно, и он тратится исключительно на вот эти мероприятия, как спортивные турниры мы их называем. Вот. Mm-hmm. И вот в этом году там отдельно идет история по тому, чтобы перенаправить часть ресурсов и внимания в то, чтобы поднимать любительское ГО. У меня просто свой взгляд на то, как это все дело развивать, и в свое время было много споров на это все. Вот. Во-первых, есть два пути таких масштабных. Либо ты должен делать массовость и условно миллион там игроков по стране, либо ты должен делать упор на элитарность, и закрытость, эксклюзивность и там условно, не знаю, 100 людей, которые реально принимают решения и могут дать там денег. Я вот смотрю в качестве примера на то, как ГО сейчас развивается в Казахстане. Mm-hmm. Там долгое время было, ну, не очень сильное сообщество, но с приездом туда части наших игроков и с таким каким-то внутренним активизацией, там сейчас прям реально пошел процесс. И он по-настоящему, чем он хорош? Он органичный. То есть это действительно люди изнутри сами в стране начинают открывать клубы. Страна не супербольшая, там не так много городов и этих, как их называют, областей. Там открылась, кстати, недавно в Алма-Ате школа, прям с вывеской. Я не знаю, есть ли у нас вообще в России, может быть, в Питере вот есть такой вот клуб с официальной вывеской ГО. И по-настоящему, на мой взгляд, вот эта органика, естественный прирост, это, ну, это правильный путь. И здесь мне трудно сказать, что мешает в России этому движению. Вот. На мой взгляд, по-настоящему Здесь просто нужен какой-то импульс такой вот мощный. Мы, когда приезжаем в какой-то регион, мы стараемся там в комплексе сразу все сделать. С губернатором по возможности встретиться, с мэром, с местными СМИ, с ребятами, с местными, чтобы показать, что эта история... Ну да, Россия в этом смысле сильно зависит от того, получишь ли ты какую-то поддержку вот у себя в городе или не получишь. Потому что иначе это все будет в формате там три человека, которым потом надоест этим заниматься, а не брось. Вот. Здесь все упирается в такую целенаправленную работу, на которую нужно, ну, по моим подсчетам, года два. То есть ты должен объехать все ключевые регионы, провести там какие-то презентации, найти сильных людей, найти слабых людей, кто-то будет расти быстрее, кто-то медленнее, и тогда... И конечно, добиться там условной поддержки, чтобы это пошло в школу, в образование. И тогда эта история начнет двигаться. На мой взгляд, вот оно неплохо прорастает сейчас в студенческом ГО. Это потенциально хорошая аудитория, потому что у людей еще есть время заниматься играми. И, в принципе, студенты сейчас довольно активны и заинтересованы в подобных историях. Вот, но этим надо заниматься как бы всем вместе. РФГ само сделать это не сможет, просто в силу того, что оно не для этого заточено. Вот. РФГ по своей природе, оно про то, чтобы у нас чемпионы были. И требовать с них чего-то большего, наверное, просто неправильно, потому что они скажут, что мы не можем, мы не про это. Ну, детей еще достаточно активно занимаются детским ГО. Вот это мое видение.
Я просто так и не уточнил по поводу Казахстана, ты сказал, что у них там все начинает развиваться. У них какой этот вариант, первый или второй, где массово...
У них первый вариант, у них идет органический рост, массовость, массовизация, открываются прям клубы при школах, при местных каких-то там вот частных школах. У них как бы все это позже началось, у них уже есть инфраструктура. Например, вот в России есть колоссальное количество частных школ, которые заинтересованы в подобных кружках. У нас проблема в дефиците инструкторов, потому что здесь возникает вот этот лаг. С одной стороны, ты вроде как должен немножко в ГО продвинуться, а с другой стороны, тебя вот уже сейчас хотят. И ты начинаешь думать, вот я сейчас пойду там куда-то преподавать, а как я буду зарабатывать? То есть здесь по-настоящему есть определенный у людей страх, что эта история ненадолго, она ненадежная. И, может быть, так и должно быть, когда, например, какой-нибудь студент 3-4 года занимается этой историей, подрабатывает, потом идет просто в бизнес, там, не знаю, в компанию, в крупную, там просто он, продолжает играть в ГО как любитель, а на его место приходит какой-то следующий молодой человек. И мне кажется, такая модель могла бы быть вполне себе живой. Не обязательно, чтобы человек все бросал и занимался ГО вот так вот, как это называется, пожизненно. Вот. И если мы сможем объяснить это студентам тем же самым, предложить им такой формат. Ребят, давайте, вот вы занимаетесь ГО, у вас есть клубы, давайте вы начнете подключаться, не обязательно волонтерить, даже за какую-то денежку заниматься, мы вас соединим там с тем, кто в этом заинтересован. И тогда, я думаю, у нас и будет массовость. То есть это начнется органический прирост в стране тех, кто ГО занимается.
Я понял. У меня просто тоже такие же примерно похожие мысли, только я еще думал, что как-то надо окучивать онлайн людей, которые просто физически не приходят ни в школу, никуда.
Честно говоря, ничего не понимаю, что с этим делать, это вот вам видней, потому что, по моим ощущениям, по итогам чемпионата мира, проникновение информационное очень высокое, то есть многие знают, что это такое, что есть вот какая-то такая вот игра, условно говоря, китайская. Вот. И дальше там в 10 раз меньше. Это те, кто про правила что-то почитал, еще там в 10 раз меньше, кто там как-то поигрывает дома, либо вот в интернете. Что делать с новым сообществом приходящих в интернет, не могу сказать. У меня нет на это никаких идей, представлений.
Об этом мы говорили в предыдущем стриме, мы об этом обсуждали. Я понял, хорошо. Ладно, тогда закроем тогда вот этот разговор именно касаемо онлайна. Слушай, получается, в Москве в Москве, в России у нас преобладает именно вот эта история не на массовость, а на огромных жирных спонсоров, и ты, получается, одна из таких вот движущих сил из-за того, что ты постоянно связываешься с бизнесом, с этими клиентами, да, и вот как там пытаешься через франшизу, и какие-то там, ну, вот это через все вот это продвинуть, правильно?
Франшиза — это массовость скорее, то есть изначально задумка была как раз после чемпионата двинуть эту тему, нам сильно, очень сильно помешала пандемия, которая наложилась, у нас все там поехало. Мы поэтому и запаковывали франшизу в 2019 году, планируя все это одно к другому подвязать. И у меня два проекта таких больших. Один, ну, получается, такой больше волонтерский, то, что связано со студентами, с капитанами России, куда я передал все, что я мог передать, лекции свои, материалы. Там есть какой-то, ну, условно, пул инструкторов, и я надеюсь, что мы оттуда сможем даже помайнить каких-то инструкторов на перспективу. И есть корпоративная история, связанная с то, что можно, грубо говоря, назвать сферой консалтинга или тренинг, ну, обучение корпоративного, так это называется. Да-да-да. Когда компания заказывает Go как одну из игровых практик, это сейчас модно.
Тут, кстати, я про это говорил.
Да, тут, кстати, есть... Это не совсем про спонсорство. К большому сожалению, единицы из тех компаний, которые занимаются Go, готовы выступать спонсорами. У нас по-настоящему Москва в этом смысле плохой пример. Я вот верю, что если в каком-нибудь городе небольшом, как, кстати говоря, сделали киргизы, и им честь и хвала есть, у чему у них поучиться, научить местный бизнес не очень большой, средний, там, мелкий, заниматься Go, то они будут эту историю в своем городе поддерживать. Город небольшой, все друг друга знают, денег это стоит немного, и это может быть мощнейшим таким вот, такой вот как-то связкой, когда есть, например, молодой активист, есть какие-то местные бизнеса, которые готовы ему дать небольшую денежку, вот, на комплекты, например, на просто в качестве стипендии, чтобы он там, ну, мог уделять этому время на проведение турниров, то эта история просто полетит по стране. Вот, просто никто реально это не толкает в таком ключе, в такую сторону. Здесь, ну, что важно? Важно какие-то примеры успешные. Люди же смотрят на других. И я думаю, что, наверное, мы сможем это в какой-то момент толкнуть. Просто у меня времени физически на это не хватает. Вот, mm-hmm. Есть вещи, которые мне нужно делать по долгу службы. Есть вещи, которые делаю, чтобы зарабатывать. И эта история, она просто сложная. Здесь нужно прям вот вложиться в нее и мозгами, ментально людей посмотреть, пособирать, выбрать какие-то точки роста, в которые можно было бы навалиться. И, например, там сделать первые такие показательные регионы, в которых или города, в которых удастся вот по киргизскому образцу сделать такие мини-сообщества людей, которые сама как бы живут сами за свой счет. Тогда РФГ не будет нужно.
По-настоящему... А Питер – госзвезда?
Вот, ну, вот я... это очень хороший пример. Это очень хороший пример. Да, Питер – это крупный город, и там Го всегда было, а я вот условно говорю про какой-нибудь малый город. То есть это вот основные наши города, в котором есть, не знаю, какая-нибудь пиццерия, которая легко может дать и площадку, и призы, и еще покормить там всех, и которая заинтересована по-настоящему в потоке людей, которые будут приходить. Те же студенты – это же самая платежеспособная по факту аудитория такая, ну, из условно, вот масс-маркета. Это те, кому все нужны. Они всем нужны, студенты. Это будущий, ну, так сказать, потребитель. Вот, поэтому студенческое ГО – это суперперспектива.
Я понял, но
это получается... не могу сказать. Это отдельная история, она больше такая требует поддержки, конечно.
Это получается все вот то, что ты сейчас перечислил, это все, что усилия направлены на популяризацию, это не направлено на становление чемпионов, но это как бы косвенно на это влияет, потому что больше людей приходит, типа воронка.
И есть, ну да, это не совсем РФГ-шная история, потому что для РФГ это будет, ну как бы здесь произойдет, это дополнительно нужно люди, то есть как сказать, по-настоящему сейчас людей упирается, вот люди в РФГ умеют делать чемпионов, это их профиль. Мы можем сказать, это вот как условно, вот есть белочка, есть зайчик, там есть волк. Бессмысленно заставлять белку, не знаю, заниматься охотой, а волка колоть орехи. Ну, они к этому не предрасположены. Теоретически, да, можно там надрессировать волка или белку, там они как коллектив белок будет, значит, загонять там кого-то и ловить. вот, и загрызать, или, не знаю, там, душить. Но это все будет не очень эффективно. Поэтому здесь, конечно, на мой взгляд, правильно отделить одно от другого. Пускай РФГ занимается тем, чем они умеют заниматься, спортивными историями, красиво это позиционируют, выбивают деньги из бюджета, значит, на спортивную всю эту фигню, проводят крупные массовые мероприятия какие-то там спортивные. А параллельно нужно поддерживать, я пока до конца не понимаю, как это сделать, вот эту историю массовую. Вот. В идеале она должна сама расти. То есть должны быть активисты, которые ходят по своему городе, выбивают, находят деньги, интересующихся людей и зарабатывают на этом.
Ну, то есть это история про партнерство, про заработок тоже в том числе. То есть это не просто энтузиасты, которые что-то сделали бесплатно.
Ну, конечно, но сейчас никто не будет на энтузиазме работать, мы не в Советском Союзе живем. Вот. И здесь по-настоящему мы пришли уже сейчас к схеме, когда люди готовы платить за уделяемое им время. И это абсолютно нормально, люди готовы за Go платить. Причем часто выше рынка, то есть это стоит часто дороже, чем какой-нибудь там, не знаю, английский язык. Вопрос формата, вот, вопрос подачи. Вот, подача – это самое главное здесь. То есть это должно быть вкусно, красиво и ярко. Как смотри, это делать? Вот можно, да.
Да, ну смотри, вот извини, что я опять перебил. У тебя, получается, есть наработка на это. Вот что нужно, вот человек, допустим, я, человек, которому там что-то интересно с Go, хочет у себя в маленьком регионе продвинуть это, вот ты говоришь, возможно, даже что-то там зарабатывать. И кому нужно прийти, чему нужно научиться, где материалы эти взять, что, как это вообще работает?
Ну, из простых путей, самых простых путей, можно взять последнюю книжку, которую написал. Я ее специально писал, когда делал, для того, чтобы она стала таким вот учебником для инструктора, в том числе, где изложены вот эта вот механика, как можно какие-то примеры разные на Go накладывать. И эту книжку можно купить, ее можно бесплатно получить от меня в PDF-ке. Я могу даже вот тебе отправить эту PDF. И всем желающим, пожалуйста, игрокам нашим сообществе, я ее готов бесплатно отдать, чтобы люди могли посмотреть, понять вообще, как получится, не получится, понимают они, нравится им, не нравится такая история. Mm-hmm. И оттуда можно брать примеры просто даже и перекладывать и рассказывать их. Вот, это по-настоящему самый простой путь. Дальше. Я считаю, что вполне себе можно было бы обратиться к тому же Павлу Аврамову, который мог бы в онлайне на тех или иных условиях делать просто мастер-классы, как Go подавать. Потому что я вот смотрел его лекции, вот, там есть чему поучиться. Он умеет Go дать интересно, людям нравится то, что он делает. И это тоже хорошая история, потому что в лоб, конечно, когда ты вот думаешь, а как вообще за это взяться, это кажется не очень там понятно. Посмотрев, послушав, пообсуждав, вполне себе ты понимаешь, да, я уже там могу эту историю подавать. Начинать надо с простого. Я, например, когда начинал Go преподавать, я четко себе поставил задачу. Первые там условно 10-20 человек я испорчу. Они мне заплатят еще за это. Потому что я учился преподавать на практике. У меня не было возможности, вот не было школы инструкторов. Я брал деньги за обучение. Конкуренции тогда в Москве не было, никто не учил. И пытался все лучше и лучше, совершенствуясь, объяснять Go. И где-то через какое-то время, там через 3-4 месяца, у меня уже был такой набор техник, как это делать. Вот. Поэтому здесь нужно просто не бояться учиться этому. Вот. Есть люди, которые никогда это не будут делать. Ну, просто они, не знаю, им не нравится вот такой вот коммуникация, обучение, отвечать на сложные вопросы. Им вообще это некомфортно. И человек должен сказать, окей, все, не надо. Ты вот играй в Go, наслаждайся, просто занимайся этим в удовольствие. А есть люди от природы, движки, коммуникаторы, которые с удовольствием могут это все рассказывать и передавать. Вот обычно они становятся хорошими такими вот инструкторами. И зарабатывают на этом, и поддерживают по-настоящему сообщество вокруг себя. Mm-hmm. Вот тоже отличный пример, это старых Александр.
Ага. Который Go-звезду основал.
Да.
Mm-hmm. я, получается, про книжку как раз хотел чуть позже спросить, но раз уж ты начал, просто те, кто слушают сейчас, могут не понимать, мы сейчас говорим про, получается, если я правильно понял, про учителей, не про тренеров. То есть, условно, если ты хочешь научиться, то есть эта же книжка не для того, чтобы стать чемпионом.
Не для тренера. Спортивный тренер это другая. Это
книжка для того, чтобы продать продать Go нормально, допустим, либо бизнесу, либо еще кому-то, и на этом даже частично заработать, и таким образом параллельно поспособствовать популяризации. Правильно понимаю?
Да. Я не претендую на то, что я могу готовить чемпионов, это не мой профиль. И это совершенно другая по-настоящему теория игры, другая технология. И здесь, конечно, лучше смотреть лучших, учиться здесь лучших, и брать, как сказать, в инструментарий тех, кто действительно чемпионов готовят успешно.
А ты как-то ученикам говоришь что-то типа, ребята, вы не будете выигрывать там, вы не станете данным за год, скорее всего, потому что я не спортивная школа. Но вы и там перечень, чего вы.
Я скажу так, что в основном, так как я учу взрослых, у них практически никогда нет такого целеполагания стать данным, и это не часто встречается среди занятых людей. Вот. Хотя такое есть. И если человек реально хочет заниматься, я всегда его отправляю сначала там послабее, потом посильнее. То есть здесь у меня нету страха поделиться учеником там с условным тренером, со спортсменом, потому что если человек хочет заниматься, ему надо дать такую возможность. Вот, это абсолютно нормально. Тот же Александр Денерштейн, например, наоборот, отправляет ко мне тех, кто, например, к нему приходит к запросам про бизнес. У нас в этом смысле очень здесь такая история партнерская, мне кажется, это правильный подход. Раньше, может быть, по-другому к этому относились, когда учеников было мало, но сейчас такой проблемы нет. И нет конфликта.
Угу. То есть, получается, человек, который хочет именно в таком варианте преподавать Go неспортивным, это, по сути, человек, который агрегирует себе кучу аналогий, связанных с бизнесом, с философией, со стратегией, может их рассказать в виде примеров, например, брав из книжек того же Павла Врауна «Стратегия Go» и твоей этой новой, которая вышла. То есть, грубо говоря, если закинуть него как в нейронную сеть, и потом лично работать с людьми. Да, да. Это получается то, что чем ты и занимаешься, получается, да? Только ты все это еще создаешь, Я, разумеется, имею в виду, что человек, который все книжки взял, он готово взял. У тебя же, получается, это же у тебя есть эта школа тренеров, или как это там называется?
Преподаватель. У нас была школа инструкторов в свое время. Но она, к большому сожалению, погибла. В силу того, что мы не договорились с нашими тогда партнерами, чтобы нам дали денег, чтобы мы могли дать стипендии ребятам. У нас было 20 инструкторов потенциально, которые могли бы прямо сделать какую-то историю. И сейчас, на данный момент, есть сообщество в капитанах России, которые занимаются по моим материалам. И я планирую начать формировать какой-то пул инструкторов, потому что есть заказы до обучения, они сейчас увеличиваются, я думаю, что они будут расти еще, и по-настоящему есть такая вероятность, я надеюсь на это, что у нас может создаться, возникнуть дополнительный рынок, где бы могли молодые ребята, кто любит Go, увлекаются этой историей, в разных ипостасях себя реализовывать. И как те, кто дают эту более бизнесовую историю, так и те, кто просто обучают игре, потому что такой запрос тоже есть. Есть люди, которым вообще этот бизнес, далеко не для всех. Это не массовая история, по большому счету. Большинство людей вообще заинтересованы в том, чтобы понять, что это такое, поиграть в это с детьми своими или в семье поиграть, или, наоборот, с родителями. И получить какую-то, приятную историю, интересную. Как мы все, играли в детстве в какую-нибудь монополию или еще во что-то, или в компьютерную игру. Также здесь просто игра аналоговая. Пожалуйста, найти в онлайне, но другой немножко суть движка. И как и любая другая полезная активность, люди с удовольствием могут заплатить деньги на то, чтобы курс по игре пройти. И просто нужно этот курс запаковать и сделать.
Угу. Досуг получается провести хорошо.
Да, да, провести досуг. Досуг – это по-настоящему очень позитивный термин. У нас просто досуг ассоциируется с чем-то не очень таким хорошим, но изначально, чтобы вы понимали, это слово, которое придумал Аристотель. Досуг только есть у свободного человека. Это свободное время, дословно переводится. И тот, кто работает, он раб, у него досуга нету. Досуг только у свободных людей. И поэтому у людей, у которых есть свободное время, они играют в игры, они спортом занимаются, они там, значит, на форумах про политику общаются там или про какие-то дела, а бизнесом занимаются управляющие. Так было устроено общество Древнего Рима, вот, и Древней Греции. В каком смысле в Советском Союзе было очень много свободного времени, поэтому люди могли себе позволить го заниматься, в том числе шахматами. Мы сейчас живем в ситуации, когда у нас времени свободного мало. Но возможно, что благодаря современным технологиям у нас опять оно появится. И будет больше таких форматов, которые там условно называются co-creation, когда люди взаимодействуют не за деньги, а за какой-то, ну как сказать, совместный такой вот интерес в разных формах партнерства. И по большому счету досуг – это вещь классная, если он вообще у тебя есть.
Ну да, согласен. И ты, кстати, получается, упоминал вот этих капитанов. Просто многие не знают. Я сталкивался с этими капитанами. Это, насколько я понимаю, какая-то движуха при вузах, где у них там какие-то там свои школы, свои тоже деятельность там организованы.
Это по-настоящему факультет бизнеса, который изначально начинался в районе Плеханова. Идея была в том, чтобы сделать такой вот вуз по предпринимательству. Это большая-большая история, уходящая корнями еще там в Советский Союз по-настоящему. Вот, о том, что нужно воспитывать предпринимателя, чем предприниматель от бизнесмена отличается, там целая отдельная история. И в какой-то момент этот проект поставили ему задачу монетизации, и он естественным образом начал распространяться по стране, по филиалам Плешки, а потом и просто по филиалам вузов, как платное образование. И особенность капитана в том, что туда изначально было интегрировано го как одна из факультативных таких историй. И там действительно ребята занимаются, нравятся, это абсолютно добровольно, не дают тебе никаких преимуществ. Вот. То есть, если ты хочешь, ты просто этим занимаешься.
Ух ты. Я даже не знал, а кто это продвинул, ты туда?
Это сделал изначально Нечаев Алексей, вот. А так как он у нас занимается го с 2005 года, то, соответственно, он давно хотел, он всегда хотел, чтобы у него там было го. И там оно не очень хорошо развивалось. На начальном этапе я к нему пришел, он поставил мне простую задачу. Давай так, что вот я тебе плачу там какие-то деньги, ты сделаешь так, чтобы капитаны учили капитанов, чтобы получилась замкнутая система внутри сообщества. Сами молодые ребята друг друга учили, занимались этим всем и развивались. И я им за 2 года поставил эту всю историю. Сейчас у них своя, считай, такая, получается, клубная штука. Я очень надеюсь, что мы сможем через них пробить Министерство образования, чтобы Министерство образования согласовало организацию го-клубов при каждом вузе. И еще бы стимулировало вузы на это выделять деньги.
Круто. Прям в массовость, считай.
Ну вот, пожалуйста. То есть это какая-то история. То есть там по-настоящему в капитанах человек 500 занимается. Они как занимаются? Это вот не совсем вообще не спортивное го. То есть это нерегулярно, плохо, как могут, без турниров. Но мы их стараемся как-то вовлекать в турнирную историю. Вот. Это просто тоже такая штука, ну, требующая определенной дисциплины. В интернет сейчас, да, наверное, это легко сделать. Оффлайн-турниры делать дорого, потому что это порядка 50 регионов. И пока мы не понимаем, как это можно было бы сделать так вот, чтобы это было по деньгам посильно всем участникам.
Ну да, согласен. Так, ладно, получается, с такими обычными приземленными людьми все понятно, с популяризацией понятно, то, что РФГ, спортивная федерация, не про всякие это движники веселости, и вот это не ее задача, тоже понятно, про книжку понятно, какая у нее цель тоже про бизнес, про вот этих вот тренеров, да. А как обстоят дела, вот ты бы, не знаю, вот со спонсорами? Откуда их брать, условно, если ты хочешь организовать что-то, условно, как ты с ним договориться? Что им вообще сказать, чтобы они захотели тебе денег дать, грубо говоря? Ты вот как человек, который Я думаю, опыт большой имеешь все-таки со спонсорами взаимодействия.
Я вам, кстати, вообще такие по поводу спонсоров, да. Я вам сразу рекомендую, позовите все Даврона, президента Киргизской Федерации, потому что то, что сделали они, например, нам сделать этого не удалось. Им удалось собрать целую палитру, порядка 30 или 40 средних и малых бизнесменов, которые реально оживляют сейчас и развивают движение Go в Киргизии. И оно изначально там идет как такое, вот, ну как сказать, движение для предпринимателей. Вот. Здесь все по-настоящему несложно. Ты приходишь, в какое-то сообщество. В основном это, если мы говорим, как возьмем какой-нибудь город, в котором вот Go нет. Там точно есть какое-то бизнес-сообщество, 100%. Либо оно при точке кипения, либо это просто какой-нибудь мой бизнес там, либо это просто какой-нибудь бизнес-клуб. Там народ обычно собирается, развлекается, чем-то занимается. Ты туда приходишь и говоришь: ребята, надо найти просто руководителя этого сообщества. Говоришь: я вам хочу про Go рассказать. Причем можно даже сделать это бесплатно первый раз, предложив потом какую-то историю, что люди будут собираться за это платить. И прям там нужно сказать, что вот смотрите, нам по-настоящему мы заинтересованы в том, чтобы у нас появились спонсоры. И нужно предложить какие-то форматы спонсорские. Это мы сейчас говорим про вот пример такого как бы с нуля вообще. Как говорить, что вот, например, вот комплекты закупить, турниры организовать. И обязательно какое-то количество, там 1-2 людей, они откликнутся. Потому что не бессмысленно требовать от того, такого вовлечения всех. Но 1-2% обязательно что-то дадут. Потому что, почему нет, хорошее дело, интересная история. Если человек увлечется, то он с удовольствием будет в этом участвовать. Это первый вариант. Второй вариант – это крупный бизнес и какие-то ситуации, истории, где, например, китайские компании есть или еще что-то. Там большая работа требуется. То есть, вот, например, в Туле сейчас готовится Всероссийский Го-конгресс. И мы там планируем проводить как раз взаимодействие с китайскими компаниями. Там кластер целый китайских крупных компаний. Это большая работа, мы вовлекаем все ресурсы, которые у нас есть, чтобы достучаться и до властей, и до этих бизнесменов правильно к ним подойти, потому что крупный бизнес, он, скажем, капризный, и с ними тяжело общаться. Но вот кто реально у нас из спонсоров был? Вот возьмем Nessis, это вот один, который реально вкладывает деньги. Он пришел в Питере, сам сказал: я хочу помогать, и ему как раз предложили эту всю историю двигать. Это первый сценарий. Второй сценарий, тот же Нечаев, который поддерживает Go в капитанах, вкладывает в это деньги сам и двигает эту историю. Значит, кто у нас там еще есть? Сегодня я прочитал, компания Феска в Московской области проспонсировала турнир Кубок Феска. Удивительная для меня новость, но классная, потому что мы в Феска писали несколько писем, связывались с руководством в рамках чемпионата мира, то есть там было целое дело, и тогда они нам денег не дали. Но там была какая-то коммуникация с ними. Но, видимо, оно как-то проросло, а может быть, просто так вот сложилось сейчас, что в итоге кто-то сумел, значит, вот из Московской и Подмосковной Федерации с ними договориться о чем-то и донести эту тему. То есть здесь по-настоящему я верю в малый бизнес, в простых людей, которые занимаются какой-то историей не очень большой, и поэтому они готовы с деньгами расставаться. Вот, они готовы... еще пример Горьков, которому нравится Go, который нам привлекал спонсоров из разных компаний под наши мероприятия. Там были достаточно большие суммы, причем надо понимать, что это деньги, которые, они мимо тебя проходят, они даже не идут на развитие Go, это технические расходы на всякую там фигню, типа там застройка, еще чего-то. Вот, и по-другому не работает. Либо ты делаешь одно большое мероприятие, либо ты делаешь, много-много-много вот какой-то массовости. Лично я, конечно, за то, чтобы сделать 100 каких-то маленьких историй по стране. Но это очень трудно продать. Вот реально.
Вот как раз таки я хотел сказать,
намного проще продать какую-то красивую, яркую историю, которой спонсор засветится. С точки зрения долгосрочной, конечно, 100 маленьких вырастут потом в 100 больших. Но вот как это объяснить? Это проблема. Поэтому я за то, чтобы сочетать и то, и то. Там, где можно большого затащить, его надо затаскивать. Ну как, он как-то должен про это Go увидеть. Но обычно у нас нет доступа к этому большому, если какие-то случайные события не совпали. А к маленькому, близкому к тебе, там, к хозяину какого-то среднего бизнеса, вот к этому бизнес-сообществу, которое есть, доступ есть. И дальше ты можешь с ним договориться, получить какие-то, может, не материальные, не денежные преференции, там, площадку получить, какую-то поддержку, не знаю, там. Это можно все обсуждать. Здесь по-настоящему как раз вот, если ты гошник настоящий, у тебя голова работает, ты деньги найдешь. Или просто надо заниматься. Многие не хотят этим заниматься, потому что они просто не хотят связываться, брать на себя эту ответственность.
Ну, просто это еще звучит, знаешь, так, что не каждому человеку понятно, что без интереса какого-то для бизнеса,
особенно. Ну, смотри, для малого, я так скажу, вот был у меня один пример, без фамилии обойдемся. Когда я в Питер, там крупная компания достаточно заинтересованная, дядька-хозяин приводил человека, вот, как раз была идея в том, чтобы он начал спонсировать там какую-то проектную историю. Он мне сказал, нет, вот этим я денег не дам. Почему? Ну вот, вот так. Все. То есть у него не случилось вот этой химии. Но опять это все, опять, вот чем проще бизнесмен, чем у него меньше бизнес, тем он проще сам, с ним проще найти общий язык. Мы просто никогда не занимались этим малым бизнесом, но, во-первых, Москва – это особый мир, вот, отдельный, тут свои нюансы, вот, и просто руки не доходили. Ту же Камчатку взять, например, Петропавловск-Камчатский. Там вот просто по щелчку пальцев можно спонсоров организовать, вопрос только, типа, движуху сделай, все. То есть все друг друга в городе знают, я там вот съездил, сделал одно мероприятие. Там все заглохло, ну, там по объективным причинам, пандемия была, и у людей там начались проблемы со здоровьем, кто хотел это двигать. Но там все равно что-то живет свое. Вот, поэтому здесь по-настоящему вот есть человек на месте активный, который готов оторвать задницу от стула. Просто найти в телефонные, как сказать, в сайты вот этих бизнес-клубов, прийти к ним, предложить, получить, может быть, отказы какие-то, но, скорее всего, все он получит с приглашения, просто не надо сразу деньги требовать. Сделать мероприятие и продолжать все делать. Деньги будут.
Да, звучит как адекватная история.
Да, да. Водных продаж. Михаил, на Камчатке там не просто не заглохло, там организовалась сейчас федерация, и друг того человека, которого ты научил играть в Го, взял у меня там десяток уроков, съездил в Японию, купил комплекты, снимает сейчас помещение, сделал эту федерацию. Они
круто. Вы мне дайте по этому информацию отдельно, потому что у нас там был запрос
на сайте
от властей. Мы хотим тоже Камчатку там это самое попробовать поддержать, чтобы губернатора там задействовать. Вот, например, Камчатка. Вот. Губернатор играет в Го. Он играет в Го, потому что он работал премьер-министром в Якутии. Где его губернатор Якутии научил играть в Го, который научился играть в Го, потому что значит, он в свое время в 2010 году к нам приехал, он еще не был никаким там губернатором, нам на клуб посмотреть на это Го. Оно у него как-то вот ему запало, запомнилось. Вот такие вот они потихоньку накапливаются, вот эти все истории. Вот, все всегда упирается у людей. Вот появился человек на Камчатке, все, там реально сейчас можно двинуть тело.
Он уже двинул тему, и
я имею в виду еще ее помочь ему,
подтолкнуть ее. Да, вот у Денштейна в секретах мастерства, у него от него пост висит просто.
Я посмотрю, да, спасибо, интересно. Да.
Угу. Ну, то есть получается, вот для меня просто это не очевидно, на самом деле, что малый бизнес готов... Все-таки все равно это какая-то небольшая маркетинговая история, чтобы какой-то движ там сделать, чтобы они где-то там, условно, засветились, как спонсоры, о них узнали.
Понимаешь, маленькому бизнесу, как бы это странно ни звучало, проще с деньгами расставаться. Принятие решения быстрее контур проходит, проще согласования. Во-вторых, малый бизнес, если он не совсем там как бы какой-то ларек там несчастный, он заинтересован в росте, и любое... денег же немного, там никто не будет требовать, не знаю, 1 000 000 рублей. Там речь идет о 50 тысяч рублей, о 100 тысяч рублей. Это для бизнеса, это ничто. Вот, для любого. Вот. И это может дать очень хороший импакт, потому что если это можно красиво все обыграть. Тут вопрос в этом. Просто если ты приходишь ждать денег на турнир, это чистая благотворительность. Если можно сделать какой-то маркетинг на этом, показать, что вот смотрите, мы вас там и там поставим, сделал красивые баннеры. Там, не знаю, да. Вот тут как раз может добавиться как раз взаимодействие с РФГ. Но это нужен запрос. То есть как только РФГ начнет получать эти запросы, она начнет реагировать. Вот. Тут вот можно вот как раз замотивировать человека с этими 50 или 100 тысяч расстаться, скажем, с большим удовольствием.
Я понял. Но это получается,
проблема начинается, когда тебе нужно 10 миллионов. Это вот это сложно.
Да, да. Ну да, это согласен. Это же большие мероприятия, это большие крупные инвесторы какие-то.
У них должны это в принципе, да, это надо понять, за что, что ты даешь за это. Это очень, очень такая история. То есть это трудно как маркетинг продавать пока еще. Все-таки го не зрелищный вид спорта. Вот, поэтому здесь есть свои нюансы.
А не думали комментаторов каких-нибудь таких вот хороших взять?
Пробовали, думали, но здесь я не думаю, что просто очень трудно конкурировать с киберспортом, с компьютерными играми. Хотя, конечно, наверное, если бы условно, ну вот взять там, например, тех же героев Меча и Магии, игра, которая, в принципе, не самая там великозрелищная. Но вот есть несколько топовых комментаторов, которые за последние там несколько лет протолкали эту тему очень сильно, или там Age of Empires, который получил сейчас ренессанс, только за счет того, что на YouTube появились интересные, яркие комментаторы. Вот. Да. Тут просто в Go немножко другой тип людей, у нас не принято во время игры разговаривать. Вот. Я знаю иностранных комментаторов, которые пробовали это делать. Вот. И все-таки, конечно, здесь иногда ты зависаешь. Я с трудом себе представляю такой Twitch по Go, но, возможно, мы к этому придем. Вот. Это будет что-то, конечно, что-то с чем-то. Вот. Но тут надо искать формат. Вот. То есть ты должен появиться человек, у которого есть к этому вот талант, который может ярко, красочно рассказывать, как он, не знаю, там группу съедает. Вот.
Знаете,
там какой-нибудь Черных не будет, он будет молчать, молча и есть, понимаешь? Миш,
просто опять вклинишь буквально на несколько секунд. Могу предложить, у меня такие видео есть. Я играю там с Виталием Роднаевым, я играю сейчас. В общем, я просто вспомнил Виталия Роднаева, потому что и выкладывал недавно видео с ним сюда. И, в общем-то, формат интересный, потому что мы там не только ОГО, мы там вообще как бы и о жизни немножко. Это работает. То есть уровень игры, конечно, чуть-чуть снижается, но интерес зато гораздо больше.
Ну, это надо делать вот, в том числе в таких же сообществах, как здесь. Надо договариваться. В Твиче просто я не думаю, что есть большое сообщество гошников.
Вот, у нас нет, Твич же... это тема именно геймеров.
Вот, а вообще, надо пробовать осваивать тот же РФГшный канал, просто тебе нужно связаться, я не помню, кто сейчас за него отвечает. Вот, напиши Денирштейну, он, наверное, знает, кто там. И делать просто трансляции, чем больше будет разных авторов, тем лучше. Я просто этим не занимаюсь, вот. Но я лично за любой движ.
Слушай, раньше вот то, что ты сейчас описал, раньше, как бы это странно звучало, это уже планировалось давным-давно, когда создавался GoCafe, там был OneLast, космонавт вот этот, Вадим, который создал клиент для КГС через хромовское приложение, вот это вот хромовское расширение. Вот. И там была как раз-таки такая идея, там были новости, постились новости, и тогда агрегировали много разных стримеров, планировали, но тема не взлетела, ее как-то не поддержали, что ли, и как-то она заглохла сама собой.
Это непонятный формат. Все-таки Go — это не компьютерная игра, и здесь есть, есть вот этот вот... Она медленная. Она с определенной атмосферой. Вот. Самое интересное — смотреть Go вживую, на хорошем комплекте, под чаек. Это офигенно заходит. Я помню, мы наблюдали, я смотрел за таким матчем в 2005 году, и в 2004 мы его делали. Это производило просто завораживающее впечатление. Вот, именно вот медленный темп. Партия игралась несколько дней с откладыванием. Но я не знаю, как сейчас это можно сделать. Мне кажется, что здесь эта ситуация в какой-то момент созреет. Пока у меня нет никакого здесь решения и понимания, видения.
Надо искать.
Я за то, чтобы работать с тем, что есть.
Это прям ТРИС реально. То есть это ТРИС задача, как играть в Go так, чтобы люди, незнакомые с игрой, смотрели и им нравилось. Вот, серьезно.
Мне кажется, это просто должен быть очень яркий стример, во-первых, очень. Ну,
это яркий раз. Стример, интересный игрок, да, какой-то интересный собеседник. Да. Тут может быть много каких-то разных идей. Мы думали в свое время сделать передачу на одном из каналов, на кабельных, обсуждали как раз эту тему с продюсерами там с Первого канала. Давно это, правда, было. Идея там была приглашать политиков, ну, известных людей, которые про гон ничего не знают, и разыгрывая с ними партию, прямо в процессе, все это показывать камерой, обсуждать какие-то интересные темы. Но это, в общем, тоже там не получилось. В первую очередь, то, что это требовало сразу финансирования, фондирования. И его нужно было либо согласовывать, либо изыскивать. Но потенциально этот формат, он вот людям, которые занимаются ТВ, кажется интересным. Именно вот такой формат. Игра плюс, если человек, и сразу какой-то такой вот аспект там, либо крупный бизнес, либо политика, либо какая-то стратегическая фигня. Чтобы люди понимали, зачем они это смотрят, почему именно вот в таком, почему именно Go. Это не совсем развлечение, это будет такой серьезный разговор. Это возможный формат, да.
Ну да, интересно. Слушай, получается, мы охватили бизнесменов, охватили спортсменов, а вот ты детьми не занимаешься, потому что там не, про бизнес же с ними не поговоришь, грубо говоря.
Я занимался с детьми, у меня был большой опыт многолетний. Но, в общем, это история, требующая, ну, как сказать, специальных навыков. И она, безусловно, вполне себе капиталоемкая, то есть можно зарабатывать деньги на детях, но над этим надо заниматься прям всю жизнь. У нас вот есть Эльвира, Эльвина Кальцберг с нами здесь, которая просто профессионал в этом деле, и она тоже не даст мне соврать, что ты, если занимаешься детьми, этим прям нужно заниматься. Вот. Это да, очень, на мой взгляд, перспективная вещь.
Сильно зависит от количества детей, которые находятся в секции, и от качества, конечно, этих детей. То есть я пробовала преподавать и в школах, и в клубах. И самое лучшее – это когда у тебя хороший отбор и хорошая конкуренция в клубе, уже в клубе. То есть человек 30-40
детей в одном клубе. Да, это важный момент. Дети любят соревноваться.
Да, при этом они должны быть качественно отобраны, и тогда, конечно, секция взлетает.
Ну, классно.
Поэтому классно. Детская Go – это такая история очень перспективная, но это прям вот не каждый потянет детей. Вот. С детьми надо уметь работать, либо должно быть специальное образование под это. Не могу сказать, что с этим делать. Вот, наверное, нужно просто двигаться в сторону того, чтобы педагогов обучать, вот, и делать какие-то просто такие детские секции, ну, может быть, смешанные, в городах, в частных школах. Частная школа отличный по-настоящему заказчик. У них есть деньги, у них есть интерес ко всему новому, у них гибкие программы. Вот. Их много по стране, этих частных школ, их десятки. Они всегда задают вопрос, сколько у вас инструкторов, какие города вы можете охватить. Я просто уже сам, например, ну, не готов этим заниматься.
Угу. Ну, ты больше как организатор все-таки.
Ну, я готов как минимум соединять людей. Просто сейчас из-за всех известных событий подупал, ну, как бы, напор предложений. Сейчас люди другим заняты. Но я уверен, что мы к этому вернемся, потому что частные школы будут всегда хотеть чем-то выделиться и сказать, что у нас есть Go, это для них конкурентное преимущество. То есть они говорят, что у нас не только шахматы, у нас еще вот это и вот это. Но здесь просто надо понимать специфику. Если ты приходишь в школу, ты не можешь сказать, ой, блин, все, там, типа, у меня там настроение закончилось, живот заболел, голова отвалилась, я больше не могу. Ну, это ответственность. То есть как минимум ты должен тянуть год с детьми, потому что дети записываются, для них это важная вещь, они, ну, у них свои какие-то эмоциональные есть интересы. Если они чем-то начали заниматься, они могут не понять, ну, почему вот был учитель, потом сразу сбежал, что это такое. Это вот это требует определенной ответственности. А так это вполне себе история, на которой студент любой, который нормально с детьми работает, может неплохо зарабатывать, пока он учится. Там вопрос графика только. Ну, как раз как учеба закончилась у детей, обычно у тебя заканчивается как раз в школе, в вузе там условно пары, плюс-минус ты можешь уже пойти и позаниматься с детьми.
Ну да, да, это получается, у Куженкова, кстати, есть же подготовка.
Куженкова прекрасный клуб, это уникальный пример как раз соединения Go такого вот живого, ну, так сказать, любительского и воспитания. При этом создание среды, в которой вырастают очень сильные спортсмены. И это феномен, который, ну, по-хорошему надо изучать. у него и книжки неплохие. То есть это вот он в каком-то смысле повторяет тоже как, со своими нюансами там опыт, который был у Гришина, у Игоря. Это клуб, это издание книг, это комплект, это магазин, это сообщество и ставка на то, чтобы в сообществе были люди, которым было друг другом интересно. И дальше часть из них переходит на вот эти верхние этажи, начинает заниматься уже профессионально.
Да, да, согласен. Ну, сейчас 8 часов, если ты вдруг будешь торопиться, можешь, в принципе, сказать, и все. Мы еще можем говорить, на самом деле.
У меня, нет, есть у меня там ждут. Вот. Давайте еще 10 минут, если есть какие-то вопросы, я тогда отключусь, чтобы людей там не подводить.
Хорошо, давай. Там... У меня сейчас быстренько один вопрос, который тогда вот я забыл. Конечная цель у бизнесовых клубов, то есть условно, если ты спортивный клуб, то ты растешь в силе игры. Если ты бизнесовый клуб, куда ты растешь? Ну, то есть ты...
Смотрите,
ну, ты...
можно, да, я вот озвучу вообще линейку клубов всех, которые есть в принципе. Их всего 6. Это клубы как таковые, любые комьюнити. Можно разделить на эти 6 типов. Самый нижний этаж, такой начальный, называется по-английски social club или социальный клуб. Это клуб, который собран по какому-то принципу благотворительности. Там никто ничего не зарабатывает, либо там люди волонтерят, либо им платит государство. И эта история такая, в принципе, для нас понятная. Ну, какое-то активное долголетие. Например, такого социального клуба, цель которого просто поддерживать какое-то сообщество. Следующий уровень – это промо. Промо-клуб, цель которого как раз проводить маркетинг, популяризацию какой-то вещи. Мы это в свое время писали под Go, вот эти 6 клубов. И на уровне промо ты уже можешь условно что-то зарабатывать, какие-то маленькие деньги. Но это не совсем бизнес-проект, это все-таки такая история больше, ну, популяризационная. В основном клубы, которые есть у нас, это либо социальные, либо промо по стране. Следующий уровень – это фитнес-клуб. Фитнес – это не обязательно про спорт. Любой клуб может быть такой категории. Это клуб, в который приходят люди чему-то учиться, зачем-то заниматься, что-то прокачивать. Как это, физуху, либо, например, английский язык учить, либо го, пожалуйста. И часть бизнес-клубов, которые мы называем бизнес-клубы, они как раз в такой категории. То есть человек приходит, платит какой-то взнос туда годовой, и там, значит, занимается какими-то делами. Многие общаются, и очень много бизнес-клубов – это про общение, про коммуникацию, про сообщество. Например, там бизнес-клуб «Атланты», по большому счету, он как раз класса фитнес. Там есть какие-то активности, за которые ты платишь денежку, тебе бесплатно они предоставляются в рамках годового членства. Есть комьюнити, с которым ты общаешься, и ты, собственно, платишь за то, чтобы, не знаю, ты мог обратиться к человеку из комьюнити, либо сделать с ним какой-то проект, либо задать какой-то вопрос, либо куда-то там, не знаю, пробиться, получить какой-то контакт, который ты, ну, в прямой жизни там не можешь получить. Обычно за это платят. И бизнес-клуб начинается после фитнеса. То бизнес-клуб – это не только клуб, в котором собираются бизнесмены, а в первую очередь это люди, которые собрались, чтобы делать совместный бизнес. И вот тут как раз по-настоящему ключ к пониманию. Вот то, что мы делаем, скорее, это все-таки фитнес-клубы. То есть это клубы, в которых люди платят за го, мы там получаем какие-то деньги. Тот первый бизнес-клуб, который мы собирали в Москве, предполагался именно как клуб, в который люди сбрасываются деньгами немалыми тогда по тем временам. И предполагалось, что это будет некий проект совместный. Мы тогда думали, что это будет какой-то проект в сфере го. Но мы не смогли тогда договориться с инвесторами по всей этой истории. Честно говоря, подзабили на это все. Но задумка была такая. Бизнес-клуб – это клуб, в котором люди собрались, чтобы делать совместное дело какое-то. Таких клубов вообще, ну, их мало. Но они есть на Западе, такие клубы. И, по сути, два верхних этажа – это бизнес-элит, это крупный бизнес, и этаж, который называется причинный, козос, то есть это политический клуб. Вот, по сути, все клубы, которые есть. Когда мы говорим про наши доморощенные российские клубные движения, люди туда приходят в первую очередь за комьюнити, за возможностью общаться с такими же, как ты, за возможностью, например, получить доступ к каким-то ресурсным людям и встречам, и часть для того, чтобы приятно проводить время, чему-то учиться, потому что люди все равно заинтересованы, ну, как сказать, в каком-то вот досуговом, сказать, времяпрепровождении. Это больше вся история фитнесовая. Сделать прям такой реальный бизнес-клуб – дело большое. То есть это когда собралось там 5, 10, 15 членов, которые, например, по модели на импакт инвестинга или еще как-то сложились деньгами и, например, толкают какую-то тему одну. Это не обязательно может быть Go. Это может быть, ну, любая история. Это очень крутая вещь. И, например, на Западе есть такие бизнес-клубы. Они обладают большим влиянием, что они могут проталкивать целые большие повестки. Например, там зеленая повестка. Понятно, что это вот толкалось целым пулом таких вот клубов высшего этажа.
Угу. Ну, я понял. Ну, слушай, классно. На самом деле, спасибо, что пришел. Вот, я
тебя спасибо сильно за приглашение.
У меня вопросов нет. Я надеюсь, потом...
Книжку я отправил, PDF, всем желающим. Или можете, не знаю, как ее в чат там выложить куда-то.
Я выложу,
есть какая-то библиотека.
Да.
Вот.
Я надеюсь, что потом, когда, если у нас еще будут какие-то вопросы, там, тебя еще пригласим. Мы, может, ты придешь еще потом когда-нибудь поболтать. Вот. У меня, в принципе, вопросов нет. Спасибо большое, что пришел. Так что я, в принципе, тут все.
Да, спасибо вам, что потратили время. Я тогда отключаюсь. Всего доброго всем.
Да, спасибо.
Пока.
Я бы сказал, мы время не потратили, мы его инвестировали.
Ну, как это, Гунфу потраченное время. Мы его не потеряли, мы его инвестировали. Все правильно. Да, всего доброго.
Счастливо.